Всем привет! На волнах радио Анонимус, с вами я, Мертва, и Сара Герцман. Сегодня мы поговорим о грубом и эмоциональном искусстве, о наивном искусстве и, самое главное, возьмем интервью у Сары. Сара, привет! Наши слушатели очень долго ждали интервью с тобой и очень хотят познакомиться. Пожалуйста, представься и расскажи немного о себе.
Привет, я Мертва.
Привет.
Меня зовут Сара, я художник, но таких художников, как я, называют аутсайдерами. Этот термин достаточно широкий, включает в себя художников-самоучек, художников с ментальными заболеваниями и так далее. С детства я мечтала рисовать, но по некоторым причинам я так и не получила профессионального образования. Везде не доучивалась. Детство, юность и довольно большая часть моей взрослой жизни были для меня трудным периодом. В том числе это связано с моим заболеванием. У меня диагностирована параноидная шизофрения, конкретно F20.014. Но на данный момент, благодаря долгому лечению, у меня стойкая ремиссия. Я могу сказать, что моя жизнь налажена, в том числе благотворно на меня повлияло мое увлечение рисованием.
Мы начнем, пожалуй, с детства и юношества и плавно будем перемещаться по всей жизни нашей гости. Периодически я буду задавать вопросы о ее картинах, выкладывать которые буду в кухарекалку. Дорогие слушатели, пожалуйста, если вы будете задавать вопросы по подтеме, задавайте ее конкретно по подтеме, чтобы мы с Сарой не запутались в происходящем. Первый вопрос я буду задавать по детству. Первый вопрос. Сара, расскажи, пожалуйста, каким ты была ребенком?
Скорее, очень спокойным. Редко закатывала скандалы, много молчала. Если меня что-то спрашивали, отвечала коротко в стиле «у меня все нормально». Была закрытой и все держала в себе.
Какое твое самое любимое воспоминание из детства?
Конечно же, коровы. Мы ездили в деревню к бабушке, и я там любила принимать участие в выпасе коров. Обожала наблюдать за ними и рисовать их, конечно же. Все мои альбомы для рисования летом были заполнены изображениями коров. Даже мое первое осознанное слово было «эспарцет». Это такая кормовая трава. У меня даже есть татуха со спарцетом. Вот так вот.
А где у тебя татуха со спарцетом?
Вот тут, на запястье.
А, она у тебя даже цветная.
Да, потому что спарцет, он розовый.
Розовый. А у тебя была любимая игрушка в детстве? И если да, то какой она была?
Моей любимой игрушкой в детстве был кот Барсик. Однажды я пришла в гости к своей бабушке, у нее стоял на полке этот дряхлый котик. Я просила его себе, но меня сначала не разрешили по той причине, что, мол, играть с ним не будешь, смотри, какой он старый и некрасивый. Я устроила мини-скандальчик, после чего мне разрешили забрать эту игрушку. После этого не было ночи, когда бы со мной не засыпал этот кот рядом. Потом наступил беспощадный пубертат, а потом, когда мне было 14 лет, мамка Барсика выкинула. Я ей припоминаю это до сих пор.
А какой была твоя любимая сказка?
Я любила энциклопедии про животных, в общем-то и все. Мне мамка даже читала какую-то энциклопедию очень известную советскую про животных на ночь. Серьёзно? Ну, тупо справочник мамка читала мне на ночь.
Так, во что ты играла в детстве и какой была твоя любимая игра?
Ну, что тут сказать, я с 8 лет играла в PlayStation. Моими любимыми играми были Silent Hill и Parasite Eve. Жаль, что не сохранились мои фанарты по ним. Пипец, как жаль.
Блин, я тоже в Silent Hill и Паразитов играла. Я помню, на PS? Мы хотели... Нет, не на PS.
На компике?
На компике, потом когда они вышли уже.
С эмулятором?
Да. А ты рисовала в детстве или это было не самым любимым твоим хобби?
Я рисовала прям с раннего детства. В 15 лет пыталась научиться в академ. Но там началась подготовка к ЕГЭ, поступление, вот это все, и пришлось на неопределенный срок дропнуть эту идею.
А кем ты мечтала стать в детстве?
Конечно же, настоящим художником, которым я, по моему мнению, до сих пор не стала. Но это уже совсем другая история.
Так, смотри, нам пишут слушатели. Они просят фото татухи.
Угу.
У тебя есть фотография татухи?
Нет, могу сейчас сделать на фоне пижамы и пледика.
Давай. И второй вопрос, который слушатели задали. Так я не понял, Барсик был живой или чучелом?
Это тупо была игрушка какая-то советских времен, очень дряхлая, мятая, вся в катышках. Короче, это была очень сратая игрушка.
Слушатель пишет. В Советской России детям читают сказки по микробиологии, зоологии и сопромату. Алса, мне родители оставляли две книги: «Новый Завет» и «Квантовую механику».
Ну, все так, все так. Так. Мне ее как-то кропнуть.
Да, вот так кропни.
Вот так?
Да, вот так кропни. И пришли мне ее в телегу. Я ссылку мне. Слушатель пишет: о боже, на полке стоял живой Барсик, а мама его потом выбросила к Сатару. Так, сейчас
я... Блин, тут, конечно, self-harm, self-harmчик, но...
Так, Спарк...
Сожалею о тех временах.
Ничего страшного, все понимают. Не ты одна. Я думаю, слушатели тоже такие есть. Эспарцет. Он так пишется через Е?
Эспарцет, да.
Сейчас я ссылку сделаю. Слушатель пишет. У меня была такая же только эта собака. Отжал у сестры. Также слушатель пишет. А что значит быть художником? С художником. Каков путь становления художником? Если ученым или водителем, примерно понятно. Идешь учиться, потом сработаешь. А художником как... представлялся этот путь в детстве?
Ну, я не знаю, если честно, в детстве, на самом деле, у меня было представление о том, что художник там должен писать картины большого формата, выставляться на выставках, но тащим-то у меня все это сейчас есть. Но я до сих пор себя прям художником настоящим, которым я мечтала стать в детстве, не считаю. Я не знаю, почему. Это очень долгий вопрос к обсуждению. Я это и с психологом обсуждала очень много, и мы так не пришли к решению этого вопроса.
То есть ты какой-то реализованности все равно не...
Ну, типа того.
Чувствуешь. Понятно. Сейчас я ссылку на Эспарцет сделаю слушателям в кукарекалку. Кукарекалка. Дорогие друзья... Внимание! Присылаю в кукарекалку Эспарцет. Эспарцет. Не знаю. Отпостила. Так, если вопросов больше нет, значит, продолжаем. У меня есть одна из любимейших картин у Сары. Она называется «Фисташка». Сара, если ты могла бы, расскажешь, пожалуйста, о ней?
Ну, так, вкратце расскажу. Ты скинешь ее в кукарекалку?
Да, тогда? Я скину ее в кукарекалку сейчас. Секундочку. Ты можешь пока рассказывать, а я ее скину в кукарекалку.
Да, на картине изображена папушка, которая была у меня 2 года назад. Она болела мегабактериозом и рахитом, на фоне которого она не могла летать в принципе. Она прыгала, скакала, махала крыльями сколько угодно, но летать не могла. Прожила не очень долго, но в каком-то смысле для меня стала моим символом.
Так, секундочку, я сейчас пытаюсь отпостить фисташку.
У меня даже канал в тележке в честь нее называется.
О, сейчас у меня все зависло, извиняюсь, очень сильно. Мне нужно сделать...
Может, во время перерыва сделаем еще одну попытку ля мюзик включить на фон?
Я думаю, можно без ля мюзик.
Без?
Без ля мюзик.
Окей.
Ты, конечно, скажешь фью.
Фью.
Фью. Без ля мюзик. Подскажите, пожалуйста, у вас открылся Эспарц? Эспарц. Также я вот нет. Слушатель пишет: прыгала, скакала, но не летала. Типичный слушатель радио, узнаю себя. Так, продолжим. Мы переходим плавно к рисованию. Когда у тебя появилась любовь к рисованию и кто заложил ее?
Наверное, все началось с раскрасок, как и все дети, я любила их раскрашивать. Потом мне захотелось рисовать тех персонажей, которых не было в продаваемых раскрасках, так и пошло, в принципе.
Помнишь ли ты свой первый рисунок?
Если честно, не помню, но очень запомнился рисунок. Я его назвала «Расплывчатая девушка», там что-то было такое размазанное, очень витиеватое. Я подумала, что это современное искусство, мне тогда 5 лет было. Я уже тогда знала, что такое современное искусство.
Блин, крутая. К какому направлению в живописи ты относишь свои картины? И опиши, пожалуйста, почему и что это за стиль?
Ну, как я уже в приветствии сказала, наверное, это арбрют или наив. Искусство непрофессиональных художников-самоучек. Думаю, мне максимально подходит.
А кто повлиял на тебя? Какие художники?
По большей части на меня повлиял Мов Шахатскилевич Шагал, он же Марк Захарович Шагал. Его расплывчатые и при этом угловатые и летящие фигуры мне запомнились первый поход в картины в галерею Пушкинского музея. Это было еще, когда я училась в классе в 7-м, в 6-м.
А каких художников ты больше всего любишь?
Мои любимые — это, как я уже сказала, Шагал, Пикассо, Моне, который с буквой О, Моне, Дега, Ольга Розанова, Малевич. Вот у Маяковского неплохие картины, кстати, очень футуристов люблю.
Слушай, интересный выбор. А на какие картины тебе больше всего нравится смотреть? Может быть, с обилием мазков, фактурные или гладкие, созданные с помощью лессировок?
Люблю такие картины, которые хочется потрогать, блин. С обилием мазков, текстуры или когда что-то на картину приклеено. Вот, кстати, у Маяковского он очень любил к своим картинам маслом наклеивать какие-то фигульки.
Фигульки. Так, слушатели пишут, что музыка громковата, а фисташку... Блин, я фисташку неправильно отпостила, извините, пожалуйста.
А что ты отпостила?
Я неправильно отпостила фисташку. Фисташку отпостила только что правильно, а музыку обещали на самый минимум поставить.
А музыка всё-таки играет?
Да, поставили.
Угу.
Твоя самая любимая картина, почему?
Почему, сложно сказать, но моя любимая картина — это «Над городом Шагала». Это там, где пара такая, мужчина и женщина. Собственно, это Марк Шагал и, по-моему, его жена, если не ошибаюсь, ее Сара звали. Вот, можно загуглить это в свободное время. Вот, в общем, они летят над городом.
Угу.
Да, мне нравится очень эта картина.
Да, у Шагала очень интересное творчество было. А какие этапы своей творческой деятельности ты выделяешь? Как их можно описать образно?
Ну, тут будет довольно долгий рассказ. Наверное, до 2009 года, это первый период, когда я рисовала в основном всякий рандом по фоткам, зарисовки на полях, на лекциях. После 2009 года и до 2013 там поступление, подготовка к поступлению в ФУДВУЗ, учеба там, активная работа над зарисовками своего стиля. 2013-2016, начало лечения, прием куча очень тяжелых препаратов, когда я почти не рисовала. 2016-2020, снова рисую, начинаю выставляться, но в основном где-то, ну, формат А3, может быть, чуть меньше, может, чуть больше. И после 2020, когда я перешла на большие форматы, вот у меня даже картина есть метровая. Ее, кстати, у меня уже нет. Ее очень быстро купили. Что-то она прям зашла людям.
А ты помнишь, в каком году ты начала выставляться? Я вот помню, в каком году начала выставляться.
Я помню, в 2016.
Да, у тебя первая выставка написана, что в 2017.
Странно.
Написано в 17.
Это была Нити Риадны 16 года.
Блин, у тебя не Нити Риадны. Ну ладно. Ну ладно. А какая картина до 100 сантиметров у тебя была?
Картина «Время». Там, короче, две такие дамы с длинными шеями, и их волосы держат часы, и...
Я ее не видела, да?
Я могу ее сейчас по-быстрому найти, пока ты зачитываешь вопросы слушателей.
Да, давай я зачитаю вопросы. Так, вопросы. Ну, может, вы хотите войти в классику изобразительного искусства, пишет слушатель, но можно ли стать классиком в современном мире?
Ну, в классику я войти не хочу, может быть, если только в классику Наива и Арбрюта, было бы, конечно, прикольно. Вот.
А есть ли классика у Арбрюта и у Наива?
А, Арбрюта и Наива, да, конечно, не Копи Росмани, а вот этот чел, который калаши рисовал.
Калаши.
А, да.
Слушай, у Наива, мне кажется, классика — это вот этот вот чел, который... Боже, Руссо? Я забыла, как его зовут. То ли Арни, то ли как-то его еще по-другому зовут.
Ой, не суть, в общем.
Который много зеленого цвета добавлял, он в Пушкинском музее еще висит. Висит. А, ладно. Потом...
Ну вот я училась на курсах современного искусства, там и историю в основном изучали. И самый крутой вообще наивник — это был Нико Пиросмани. Самый дорогой.
Как называется?
Время.
Время. Сейчас я закину в кукарекалку картину «Время».
Которая метровая.
Которая метровая, которую быстро продали. Сарочка. Значит, также слушатель пишет: «Кольщик на Калим не из Форцет».
Так я ему и сказала, когда пришла.
Тебе девушка колола?
Я сказала ему.
Мой мужчина колол?
Да.
О, боже. Кольщик на колене из Форцет. Слушатель пишет, как вы относились к урокам изо в школе?
Они меня сейчас набесили, потому что там какие-то темы были дебильные, типа, не знаю, нарисуй свою маму, нарисуй открытку мальчику на 23 февраля. Да. Периодически были запросы от учителей на нарисование каких-то военных...
стен газеты, да?
Стен газеты в том числе и всякая херня. И, короче, мне мама рисовала эти рисунки на уроке ИЗО. Она специально старалась покривее рисовать, чтобы сошло за моё, но мне все равно говорит, мама, что ли, рисовала? И ставили тройки.
Слушатель пишет, меня в детстве учили рисовать деревья, всякие, лес, траву. Первое, что я нарисовал сам, беседка на другой планете в космосе. Съебать куда-нибудь отсюда хотелось уже тогда. Так,
слушатель... Уважаемо, уважаемо.
Слушатель пишет... так... Пиросмани. Загуглил, у него есть картина пивная. Отличный художник, одобряю. Слушатель пишет, а чё, только мы кубики, чашки, яблоки рисовали на ИЗО?
Да, вам очень повезло с ИЗО, потому что я бы с радостью порисовала на ИЗО кубики, чашки, яблоки. Нам это было недоступно. Да, собственно, еще, кстати, вот тут было про пейзажи. Да, пейзажи мы тоже рисовали. Какой-нибудь всю зиму мы рисовали зимние пейзажи, и пейзажи меня до сих пор очень расстраивают.
А мы знаешь, что рисовали? У нас в 7 классе пришла новая учительница ИЗО. И она, мы, короче, рисовали ватными палочками рябину. Тыкали ватными палочками, типа, ягодки.
Офигенно.
Какая-то хрень.
Ну,
прикольно, но хрень.
Ну, да, соглашусь.
Слушайте, спрашивают, можно ли на этом заработать деньги, стабильно получая 100к в месяц? Если нет, как их добываете?
Во-первых, про мою работу будет чуть дальше, про карьеру, про работу. А во-вторых, нет, стабильно получать 100к в месяц вряд ли, даже если вы очень крутой художник.
Только если потому... минус.
Только если... Ну нет, ну блин, если повезет там, например, раз в 2 месяца продать картину за 200к, хотя вряд ли вы можете позволить себе, по крайней мере, начиная как начинающий художник, поставить такие ценники. Вот, я думаю, что нет. Слушай, только если не работать каким-нибудь... Да даже иллюстратор столько в месяц не будет получать.
Слушай, я разговаривала с Надей, и она, короче, выставляла свои иконы большие.
Надя Север?
Да, она выставляла свои иконы большие, вот эти вот огромные иконы, которые она писала темперой ручной работы, которую сама замешивает. И она говорила, что она платила за выставку в музее 40 кусков, чтобы выставиться на выставке, которая про иконы.
Угу.
Чтобы, возможно, у нее там что-то, возможно, купили.
Да, художник — это скорее убыточная такая, так сказать, работа. Вот я рассказывала, я мертве, я мертвый. Ну, неважно.
Трупу,
да. Что я установила себе недавно игру Инзои, и там, в общем, суть в том, что ты платишь за расходники своей картины больше, чем ты можешь ее продать потом. А продать ты ее можешь на каком-то маркете типа Авито, и не факт, что ее еще купят, а пока ее не купили, они у тебя все дома висят кучей. Прям вот жиза-жиза, да. Прям как у нас, да.
Так, следующий вопрос. Ты чаще всего рисуешь, когда тебе хорошо или плохо?
Когда очень хорошо и когда очень плохо на таких скачках состояния.
Так, какая твоя самая любимая картина из написанных и почему?
Ну, наверное, их две. Они нарисованы, собственно, на пиках моего состояния. Одна из них «Разбуди своих птичек». И другая без названия 23-го года.
Так, сейчас я их запущу.
Птички, по-моему, 50 на 60. сантиметров, а без названия 70 на 80, точно, на маслом написано.
Так, а разбуди своих птичек, чем написано?
Гуашью.
Гуашью?
Да, мне потом моя репетитор сказала, что «Ты что, гуашью на холсте пишешь? Да как так? Гуашью пишут только на картоне».
Это та самая, которая...
Которую я по объявлению нашла и очень, блин, разочаровалась в ней.
Которая собака еще? А это без названия.
Ой, какое шакальное качество.
Ну, что ты хочешь?
Щито поделать, Десу.
Щито поделать. Ой, а это без названия. А это маслом, да?
Да, маслом.
Так, слушатель пишет. О, а что, расходники дорого стоят?
О, да,
А что ты смотришь насчет холста за три куска? А что ты хочешь, например, масло дорогое какое-нибудь, минимум 300 рублей за тюбик?
300 рублей за тюбик — это дорогое масло?
Минимум за маленький тюбик.
Ну, типа да, да.
Которого тебе хватит на два мазка. Слушатель пишет, у мертвые гости похожие голоса, либо я еще не привык. Ну, на самом деле, возможно, у нас действительно похожие голоса. Мне так не кажется, но многие говорят, что да. Есть ли критерии, позволяющие отличить арбрют от неарбрюта? Есть данные по авторам? Есть ли данных по авторам? У нас нет. И мы имеем перед глазами лишь сами произведения.
Сложно сказать, если честно. А ты что считаешь?
Я считаю, что... вообще можно. Большую часть арбрюта можно отличить, потому что у него специфический стиль. Если загуглить арбрют, то... Там очень специфичный стиль выдает. Особенно если в каком-нибудь Пинтересте это ввести. Потом слушатель пишет, бесит огромные ужасные логотипы в углах. Не надо так делать, художники. Это называется не логотип, это называется подпись.
Я сейчас смотрю на свою картину. Ну, пипец он огромный.
Пипец огромный.
Да, 3 сантиметра.
3 сантиметра.
Это моя печать.
Печать у тебя сколько сантиметров?
3 на 2, да.
3 на 2 на картине
60 на 70.
60 на 70. О, боже. Все, уменьшай.
Я, собственно, заказала эту печать просто по своей подписи, чтобы ее не ставить вручную. Я ленивый человек.
Все равно ты ставишь ее вручную почти везде.
Да.
Слушатель пишет. Дежурный вопрос для художников. Какие краски, типы цвета гости считают самыми вкусными? Наверное, тебе нужно ответить, какие краски, виды и какие цвета тебе надо.
Я слушала эфир «Я мертва», и она говорила про гранулирующую акварель. В этот момент у меня отрубился интернет, и я не услышала, что она говорила дальше. Собственно, я тоже очень люблю гранулирующую акварель. Я... Это скажу еще раз от себя. Люблю акварель с эффектами, всякие блески там, вот это все, потому что это очень эффектно смотрится, когда ты смотришь картину Ирл. На фотке этого не видно, конечно. Я год назад полюбила гуашь очень сильно, потому что она похожа на акрил, который я очень любила давно. Но она при высыхании светлеет, что очень прикольно. Лучше, чем когда краска темнеет после высыхания.
Есть, поэтому кстати, вот... по-моему, гуашь... Извини, пожалуйста, что перебила, но есть гуашь, которая не светлеет.
Да, я знаю, это дорогая гуашь.
Это дорогая гуашь.
Да. Вот, наверное, на последнее время у меня любимые — это акварели и гуашь. Масло я не очень люблю, и мне тяжело им писать, потому что техника сложная.
А цвета?
И сохнет пипец долго. А цвета я люблю розовый цвет. Розовый.
Розовый.
Мой любимый цвет — это розовый. Фуксия розовый. Недавно я купила сет гранулирующей акварели, который назывался Сленг.
Сленг.
И там есть цвет кринж.
Кринж. Тебе понравился кринж?
Ну, цвет кринж мне не понравился. Мне название понравилось.
Ну кринж. Да, там все цвета.
Все вот цвета, собственно, розовые, гранулирующие. Ну, разные оттенки розового. Вот, такие дела.
А мне нравится гранулирующая акварель, и это не краски, а пастель масляная и сухая. Я наношу сухую пастель на гуашь, а масляную пастель я сочетаю с акварелью и коллажом. Мне очень нравится такая смешанная техника. А цвета мне нравятся салатовый, зеленый и желтый.
А, кстати, еще о масляной пастели. Я не так давно купила себе наборчик от бренда Карандаш, водорастворимой масляной пастели.
О, да, у меня есть
водорастворимый. За 20 касиков.
Да, карандаши, которые приносил твой молодой человек. Муж.
Жуж.
Жуж. Тоже стоят недешево. Так, насколько критично, чем писать картины? Маслом, акварелью, гуашем? Гуашем.
Это критично только для самого художника, как ему удобно, как ему нравится, как ему комфортно.
На самом деле, мне кажется, что не только для художника, потому что при транспортировке, если неудачно упаковать и не обработать покрытием поверхностным, могут раствориться акварель и гуашь. Если акварель... Ну, есть акварель, которая держится, которая типа инковая акварель, которая чернильная акварель, которая не водорастворимая. А есть акварель водорастворимая. Большая часть акварели водорастворимая.
И да, если картина намокнет или гуашевая картина намокнет, это будет очень печально.
Это, да, это будет печально. Так.
Еще не советую вам рисовать спиртовыми маркерами, потому что это очень прикольная игрушка, конечно, но это реальная игрушка, потому что она очень быстро выцветает. Если у вас не супер дорогие маркеры, то через год можете не увидеть свой рисунок на бумаге.
Для скетча очень хорошо.
Для скетча, да.
Отсканированных.
Удовольствие для соцсетей.
Так, слушатель пишет, какая техника мазков вам нравится? Мне пастозно писать нравится.
Да, пастозно, это очень красиво и зрителю, и художнику прикольно. Еще у меня есть набор мастихинов, это такие шпательки, если кто не знает. Они есть разные текстурные, волнистые, какие-то кривые, косые. Вот ими очень прикольно мазки маслом делать, этими мастихинами. Да.
Акрилом, кстати, тоже.
Ну, акрилом
тоже можно.
Акрилом ты мастихином особо не сильно порисуешь, смотря какой акрил тащим-то. Вот. И гуашь я точно мастихином не порисуешь, мне кажется.
Гуашь можно попробовать.
Я могу поискать свою картину, где волосы нарисованы этими фактурными мастихинами, и мне сказали, что... Ну, вот зрители выставки сказали, что прям волосы очень топово получились.
Ну, давай. Я пока задам тебе вопрос.
Да, давай.
Слушатель пишет, с глазами на руках впечатляет, глазками. Так, где ты ищешь свое вдохновение?
Музычку слушаю, на выставки иногда хожу. Часто идеи вот приходят на границе сна и бодрствования. Тогда заставляю себя встать и записать их. Иногда там такой дикий рандом, потом я читаю, когда читаю, что написано, там такой дикий рандом написан с кучей ошибок, но, в принципе, помогает как-то идею зафиксировать.
Это как осознанные сны записывать. Я раньше, когда практиковала осознанные сновидения, я записывала свои сны на границе сна и бодрствования, и там такой дикий рандом просто. Популяризируешь ли ты свое творчество, и если да, то как?
Нет, а это как? Как его популяризировать?
Блин, выставки, соцсети.
Ну, выставки у меня бывают, соцсети у меня есть, но в соцсетях полтора человека, а выставки бывают не очень часто.
Так, слушатель пишет, а что насчет импрессионизма, когда мелкие мазки смешивают цвета уже на холсте?
Прикольно, мне такое нравится. Я говорила, что мне нравятся и импрессионисты, Моне, Дега, вот это все.
Так.
Собственно, вот сейчас «Я мертва» скинет картину мою в кукарекуку. Она практически вся мастихинами написана, кроме только лица самого.
Ага, я скинула. С названием. Скидываю картины с названием. Слушатель пишет, картину с глазами на руках хочется назвать «Некромант». Кажется, рукоглазка ведет толпу тел за собой.
Ух ты.
Рукоглазка.
Рукоглазка.
Так, продолжим. Есть ли вопросы еще?
Вы бы знали, какой тут рядом со мной шикарный котик лежит и мурчит.
Изюм. Каков ваш взгляд на современное искусство и вообще искусство, пишет слушатель. Что это? Зачем? Как ранжировать по качеству? Роль искусства в обществе? Катится ли современное искусство в говно? Раньше было лучше? Не считаете ли вы, что сегодня перепроизводство искусства? А ведь дальше будет еще больше. 10 лет назад был популярен мем «Завод по сжиганию фотографов».
Так, на все по порядку сейчас попробую ответить. Так, ну, мой взгляд на современное искусство такой, что таки да, современное искусство катится в говно, но мне кажется, вот про моих любимых художников начала 20 века говорили в точности так же, а теперь их считают классиками. Перепроизводство искусства? Возможно, но как бы время покажет, кто останется в памяти людей, а кто нет. А мем про завод по сжиганию фотографов, ну, я начинала фотографировать примерно в то время, когда был завод по сжиганию фотографов, вот, а сейчас хороших фотографов не так много. И, кстати, все очень стремится к тому, чтобы цифровая фотография была похожа больше на пленочную, на аналоговую, так сказать. Сейчас фотографов и меньше, и хороших еще меньше.
Дорогие слушатели и Сара, я хочу задать вопрос. Вам нужен перерыв сейчас на 10 минут или не нужен?
Можно. А как слушатели считают? Мы просто чуть позже начали из технических шоколадок. Вот.
Шоколадок. Можно. Хорошо. Тогда мы встретимся через 10 минут.
Всем привет. С вами снова я, Мертва.
И Сара Герцман. Перерыв закончился. И мы снова в эфире. Продолжим.
Вопросы какие-то были?
Вопросы после картины.
Угу.
Также не менее любимая для меня картина у Сары. Вполне невыносимая тяжесть бытия. Сара, могла бы ты что-то рассказать слушателям и о ней?
Эту картину я вышла, когда до этого много рисовала и выгорела от этого. Решив сделать детокс, так сказать. Я села за полуторанедельную вышивку под невыносимой тяжестью бытия, и я имела в виду невозможность рисовать, которая для меня невыносима. А вышивка для меня стала возможностью вполне выносить невыносимую тяжесть бытия.
Итак, вопросы слушателей. Слушатель пишет. Приветствую. Вопрос. Все художники могут писать иконы или есть нюансы?
Насколько я знаю, не все. Только каким-то образом аккредитованные художники, которые прошли курсы, иконы можно писать только определенным видом красок. И на определенных холстах они, по-моему, называются левкасы, да? Не знаешь?
Да, по-моему, левкасы. Или можно писать на деревянных дощечках специальных.
Да, они левкасы, по-моему, называются.
Так, слушатель пишет, а если у вас профессиональная зависть к заработку других художников? В современных условиях, как я понял, ты либо Ника Сафронов, либо сосёшь. Так, искусство — это способ донести что-то до мира или заработать на мире. Также, как вы относитесь к творчеству художника Лобанова?
Лобанов — это, по-моему, как раз тот чел, который калаши писал, рисовал. Мне кажется, он очень прикольный. Зависть у меня, в принципе, не особо есть. Да, это он. Я его очень уважаю, он крутой. Я была даже на его выставке. В общем, нет, зависти у меня нет как таковой. Конечно, иногда хотелось бы, чтобы чуть больше картины продавались, но скорее не из-за денег, а из-за того, что хотелось бы, чтобы больше людей владела моим творчеством, тем самым я бы получала признание.
Слушатель пишет, приходилось ли рисовать фури-порно, чтобы заработать?
Нет, да и в диджей я не рисую.
Да.
А писать маслом фури-порно, да.
Бля, я представила.
Идея маслом для стартапа.
Фури-порно маслом для коллекционеров, которые задрачиваются.
Я знаю, у меня был друг, который на этом очень круто зарабатывал, при том, что ему это очень, его очень бесило это рисовать, но он это делал очень много и постоянно, чтобы заработать.
Писал маслом фури-порно?
Нет, нет, не маслом, нет, в диджее.
Пробовали ли вы как-либо применять нейросети в творчестве?
именно в творчестве, ну как сказать, я пару раз делала запросы нейросетям по описанию того, что я хочу изобразить, просто чтобы, ну, в качестве, наверное, рефа для каких-то фигур. То есть я, например, просила изобразить человека в какой-то позе определенной, чтобы потом эту позу срисовать. Хотя, конечно, нейросети просить делать реалистичный реф – это такое себе, но в целом мне результат нравился. И я это использовала таким образом.
Мы переходим плавно к процессу создания картины. В какое время суток ты больше всего любишь работать над картиной, Сара?
Работаю над картинами я в основном по ночам, в свободное время от работы, за которую я хотя бы денеги получаю.
Денеги. Денеги, это сейчас важно.
Да.
Включаешь ли ты что-то на фон во время работы, и если да, то что?
Чаще всего включаю скрима, дескор и фигачу по ночам. Иногда что-то полегче, но в целом что-нибудь побыстрее, потяжелее хочется слушать, чтобы ручками быстрее двигать.
А у тебя есть любимая группа?
Из скрима?
Да.
Orchid.
Orchid.
Пишется Orchid, а читается Orchid. Это моя любимая группа.
Орущие дети.
Там не дети, там мужики.
Я поняла, но...
Меня даже... Я тоже любитель винила, как и я мертва. И моей первой пластинкой, в принципе, была пластинка Orchid, которую я не могла послушать больше 10 лет, потому что мне не на чем было ее послушать.
Так, сколько времени у тебя занимает одна сессия рисования? И, ну, начиная простыми заливками и заканчивая детализацией.
Ой, ну это сложно. Могу инктоберский скетч за 15 минут нарисовать, а могу картину полгода мучить, просто за нее садясь иногда ненадолго, а потом, ну, какими-то такими подходами короткими ее рисовать.
Наверное, надо людям объяснить, что такое инктобер.
Инктобер — это, ну, считается, что октябрь — это самый такой творческий месяц в году, потому что есть официальные темы на этот месяц, на каждый день по теме. И, ну да, это челлендж такой, в котором ты каждый день рисуешь на заданную тему. Вот. Прошлый инктобер мне безумно не понравился. Я рисовала бёрдтобер, я рисовала по птице в день.
Кстати, стоит заметить, что ты сейчас рисуешь.
Да, сейчас я тоже рисую по птице в день. Моя подруга, не я мертва, вот другая подруга сделала челлендж, придумала темы по рисованию попугаев в течение апреля каждый день. Вот вчера я не рисовала попугая, потому что я готовилась к эфиру. Сегодня, наверное, я нарисую попугая на 2 дня сразу.
Что важнее для тебя в картине? Техника, идея или визуал?
Визуал, я думаю. Я люблю ощущения от картины. Я вот уже об этом говорила, когда ей хочется потрогать. Люблю объемные элементы, приемы, связанные с коллажированием. Вот такое.
Расскажи, пожалуйста, об особенности своей техники и стилях, в которых ты работаешь.
Опять же, я часто приклеиваю что-то к картинам, делаю объемные мазки. Если это акварель, то применяю краски с грануляцией, блеском, использую текстурные пасты в акриле. Когда я писала одну картину маслом, которую я не закончила, я туда использовала специальный гель, который утяжеляет масло, делает его объемнее. В общем, да. Люблю все объемное.
Больше объема.
Больше объема, королю объема.
Да. Как ты настраиваешься на работу?
Это очень сложно. Для меня, наверное, самое простое — это придумать идею картины, а вот сесть за нее это сложно. Я прокрастинирую как угодно. Сижу в чатиках, раскладываю кисть, краски, могу замешать там что-то. Даже заняться несвойственной для себя уборкой. Все только чтобы не начинать, не садиться. Потому что вот придумаешь идею, а потом не хочешь ее запороть.
Страх белого листа?
Да, а потом страх дополнять этот белый лист, который хоть чуть-чуть начат, что запоришь еще больше.
Да, у меня так картина с января
лежит.
А влияет ли рефлексия на результат твоего творчества?
Имеется в виду рефлексия во время рисования?
Да.
Время рисования я не рефлексирую. Рефлексия была ранее или на момент создания эскиза. В момент рисования я думаю о том, чтобы не забросить процесс, нафиг это делать, хотя бы фон.
И как ты думаешь, у тебя есть узнаваемый стиль?
Скорее нет, чем да. Хотя мне говорят, что он очень узнаваемый. Мне кажется, стиль моих картин разнится друг от друга, как будто это нарисовали разные люди.
Ну, я так не думаю.
Спасибо.
Спасибо.
Вопросы?
Вопросы.
Вопросики.
Так, слушаем, читаем. Тут скидывают, тут, видимо, нашли твой сайтик. И скидывают твои картины. Слушатели пишут, сколько стоит ваше творчество и из чего складывается цена?
Слаживается.
Складывается.
Там написано «слаживается».
Складывается.
Окей. Вот. Ну, прям сколько стоит, я не могу сказать, потому что там разные картины по-разному. Но в основном я это считаю как? Во-первых, считаю, сколько расходники для меня стоили. Во-вторых, прибавляю цену работы за час, обычно, которую я на своей обычной, на основной работе использую. Эту цену за час у меня периодически растет. В общем, да. Трудозатраты, материалозатраты, вот это все.
Если я буду свою цену на работе за час считать за свою картину, это будет очень больно. Слушатель пишет, есть ли у Сары картины с воронами или воронами?
У меня были на Инктобере вороны и вороны. Вот. Я не знаю, блин, сейчас искать их очень долго и кидать в кукареку тупо скетчи с птичками. Но могу попробовать, если прям очень надо. Как думаешь, я мертва?
Я думаю, если слушателю нужно, он попросит еще раз. Слушатель пишет, как вы относитесь к критикам, искусствоведам и интерпретациям картин? Их вообще надо интерпретировать? И есть ли смысл и интерпретацию ваших картин? Есть ли какой-то рациональный замысел, идейный подход, какая-то логика в процессе создания картины? И используете ли вы какие-то референсы, на которые вы ориентируетесь?
Так, по порядку. Как вы относитесь к критикам? Я отношусь к критикам... Ой, ну, главное, что мне больно критиковали, так сказать. Интерпретация — это круто. Я вообще люблю, когда мои картины каждый сам по-своему интерпретирует, но какой-то смысл я, конечно, вкладываю свой. Но мне очень нравится слушать мнение людей, которые вот смотрят на картину и как-то видят там что-то свое.
Так, а следующий вопрос. Их вообще надо интерпретировать?
Я думаю, что вполне. Если какой-то вот академ, пейзажи, вот это все, это не надо интерпретировать. А какое-то творчество, то вполне, я думаю, да.
Такой вопрос спрашивают у тебя. Есть ли смысл у твоих картин?
Ну, я тут периодически рассказываю, что я вкладываю в свои картины.
Так. А есть ли какой-то рациональный замысел, идейный подход, какая-то логика в процессе создания картины?
В процессе создания картины логика. Ну, да. В смысле, с чего я начинаю и как я продолжаю?
Ну, мне кажется, да.
Я, если честно, рисую вот совсем не по правилам. Я люблю сначала залить фон вот чем-то. Ну, какой-то текстурой или просто заливкой, однородной или неоднородной. Потом от крупного к меньшему передвигаюсь.
Так, а используешь ли ты какие-то референсы?
Да, референсы я часто использую, я гуглю какие-то фотографии того, что мне нужно, собираю все это в кучу, рисую эскиз и после этого переношу его на холст. Вот. А на холст я обычно переношу как? Я рисую, прикладываю к холсту кальку, рисую на кальке этот набросок. После, ну, эскиз на маленьком листе, на кальке я рисую по формату холста, потом копирую с кальки на холст, и потом уже как-то это как раскраску раскрашиваю.
Так, продолжим. Еще одна сильная, на мой взгляд, картина, читаю «Погоня за ветром». Сара, как тебе пришла идея написать такую картину и использовать в ней такие материалы?
Однажды мне батя подарил книгу «Экклезиаста» Кейлет. Не помню, на какой праздник, может, просто так. Мне она очень понравилась и поразила. Но больше всего мне понравился дух книги, который очень трудно передать другими словами, кроме как «Считай погони за ветром» и «Суета-сует». У этой картины есть еще вторая часть, это вообще диптих. На ней написано «Хавель-Хавалим», «Суета-сует». Спички — это мирские существа, которые как приходят в мир, так и покидают его. Все равны перед Богом, ведь нет у человека преимущества перед скотом, как те умирают, так и эти.
Итак, слушатели, если у вас есть вопросы, самое время их задать. Слушатель пишет, спрашивает, а чем вызвана именно необходимость писать картины на холсте красками? Почему не напечатать на принтере? Покупателям это важно, чтобы повесить на стенку над диваном, столом?
Ну, во-первых, мне нравится процесс писания картины на холсте красками. Во-вторых, иногда я продаю принты, которые сильно дешевле, чем сама картина. Ее можно напечатать и повесить на стенку. Так-то, вот так.
Сара говорила, что она не делает в диджитале,
да.
Не рисует в диджитале, а печатать картины логичнее, нарисованные в диджитале. А когда ты пишешь картины красками, ты их пишешь краской сначала.
Ну и у краски как бы есть какая-то текстура, есть смысл запариваться и отрендеривать это все в 3D, а потом печатать на 3D-принтере, и вот это все.
Слушатель пишет, является ли картина
Beauty Requires Sacrifice
интерпретации на тему явления кровавых алмазов?
Так, кровавые алмазы — это у нас что? Вообще это «Красота требует жертв» переводится, в принципе, просто, там все очень поверхностно.
Слушатель пишет, писать картины, у меня от этого не последние, а крайние, и корабли ходят. А писать картины — это не рисовать картины, потому что картины пишутся.
А рисуется графика.
Рисуется графика.
Это не... Как это сказать?
Это не приколюха.
Да, это не приколюха.
И не прихоть.
Это не как вот последний крайний, когда люди из страха того, что это станет последним, что-то типа проклянешь кого-то чем-то. Ну, короче, это не суеверие, да, хорошее слово, которое я не могла вспомнить. Это не суеверие, это просто правило русского языка, что поделать, десу. Картины пишут, рисунки рисуют.
Итак, мы переходим к части интервью «Черные и белые полосы и развитие». И последний вопрос, который я зачитаю перед тем, как перейти к следующей главе. Как понять, есть ли у себя ментальные заболевания?
Ну, как и любое другое заболевание, это врач решает. Психиатр в данном случае.
Я считаю, я тоже отвечу на этот вопрос, я считаю, что если тебя что-то беспокоит, какие-то симптомы, которые тебе не дают жить, ты можешь обратиться к врачу и высказать свои симптомы, и он уже тебе скажет, есть у тебя ментальное расстройство и заболевание или нет.
Можно начать с психолога, в принципе, психолог тоже немножко сечет в заболеваниях, можно ему рассказать о своих симптомах, психолог, и он уже скажет. И он уже скажет, куда тебе дальше
смотря
идти.
Смотря какой психолог, ну, клинический тоже верно, должен
да.
быть, ну, а не социальный.
Да, это да.
Сейчас часто очень социальные психологи, они не секузы, они как школьные психологи, которые, ой, короче, тебе надо пиздить было в детстве! Простите, пожалуйста.
Да.
Как мой батя. В общем, я считаю, что черная полоса — это когда ты ничего не делаешь. А черная полоса для меня — это полное бездействие, апатия, нежелание, беспомощность, невозможность идти и невозможность превозмогать. Теперь я хотела бы узнать, как считает Сара.
Так.
Сталкивалась ли ты с выгоранием в своем творчестве?
Да, было дело, и вот сейчас, кажется, вполне себе оно. Я взялась за месячный челлендж по рисованию, как я уже говорила, попугаев рисую каждый день, чтобы хоть как-то поддерживать себя на плаву, потому что что-то мне рисовать, что-то масштабное совсем не хочется.
Как ты справлялась с творческими тупиками?
Ну, я заставляю себя рисовать и все, хотя бы что-то мелкое.
Считаешь ли ты, что преодоление этих трудностей что-то дало тебе?
Мне кажется, нет.
Выросла ли ты благодаря этому как личность или творец?
Вполне может быть. Я вот сама об этом судить не могу. Мне кажется, со стороны виднее про рост человека. мне трудно судить. Ну это вот, самой.
Если честно, за время, что я с тобой общаюсь, мне кажется, ты очень выросла как человек, как личность, как творец. У тебя работы очень сильно прокачались, скиллуха.
Ну так это не факт, что из-за трудностей, из-за черных полос.
Ну слушай, вот как человек ты выросла из-за черных полос.
Возможно, возможно.
Также я хотела затронуть такую тему, как твое отношение к человеческим страданиям в искусстве. Двигатель они или все же якорь на пути к развитию таланта или появлению хороших произведений на свет? Поэт должен страдать, так однажды сказал Достоевский молодому поэту Дмитрию Мережковскому. Поэт должен страдать, потому что настоящие, выстраданные и правдивые произведения может написать только тот, кто много пережил. Конец цитаты.
Ну, блин, мое заболевание меня не только мучает, но и, как ни странно, вдохновляет на творчество. Многие образы на картинах родились именно через него.
Итак, мы приступаем к вопросам. Рассуждают о направлениях в искусстве, центральные элементы которых — неследование правилам и при этом правильно, когда картины пишут, а не рисуют. Ладно.
Скажи ты, я не знаю, что на это сказать.
Ну, рисуют карандашиками, картины красочками пишут. Но я карандашами рисую. Я, получается, и рисую, и пишу одновременно. Я с зрением плохо. Я чмоня. Я мертва, я труп. Что вы хотите от меня? Слушатель пишет. Кровавые алмазы. Алмазы, добытые в зонах военных конфликтов, гражданских войн. Как правило, в государствах Африки. Выручка с алмазов поступает в основном вооруженным групповикам, группировкам, которые продолжают кровавую эксплуатацию местного населения для добычи алмазов. Про это есть художественный фильм с Ди Каприо и целая игра Far Cry 2.
Нет, я эту идею не вкладывала, но мне как интерпретация это очень нравится. Я бы даже, не знаю, какой-нибудь постик в соцсетях написала про эту картину и про вот эту клёвую интерпретацию.
Слушатель пишет, так говорите, будто фиговых психиатров не бывает.
Всегда есть возможность послушать второе, третье, четвертое, пятое, десятое мнение других психиатров. Не все психиатры хреновые, и хреновых, мне кажется, меньше, чем хороших. Или хотя бы относительно нормальных. Можно сходить в ПНД, можно сходить в частную клинику, можно еще в одну частную клинику сходить, послушать еще какое-нибудь мнение. И вот.
Можно не обращаться к кому попало.
Ну, типа, по отзывам сходить.
Можно спросить отзывы у тех, у кого, кто уже был у психиатра, и тот
или в интернете
почитать. Того, кто лечится уже у психиатра долгое время, и кого устраивает его лечение. А что, если психологи и психиатры угрожают, что тупо тебе шизу поставят? Что, можно я отвечу? Чтобы поставить тебе тупо шизу, тебе надо наблюдать достаточно долго сейчас, потому что шиза — это не диагноз одного дня. Сейчас нельзя поставить диагноз серьезный, типа биполярного расстройства, шизы или чего-то похожего в течение одного сеанса. Это надо наблюдать минимум полгода и смотреть, как человек себя ведет. Типа бредовое расстройство тоже нельзя за один сеанс поставить. Это вот отвечая на вопрос следующий, типа, там вопрос был, а всегда есть возможность послушать третье, пятое, десятое мнение, а деньги и время тоже есть, тебе все равно придется посещать психиатра минимум полгода, чтобы тебе поставили точный диагноз. Если это не простая депрессия или социофобия, или что-то из этого.
Ну, к вопросу о деньгах, я всегда лечилась в бесплатных клиниках, ПНД. Первое мое посещение врача это была вообще поликлиника по месту жительства у психотерапевта. Да, я кроме ПНД еще была в дневных стационарах, я была в обычных стационарах. И да, время это, конечно, основная проблема. А деньги нет, потому что можно и бесплатных врачей получить мнение.
Также слушатель спрашивает, сколько вам лет? Вы из какого поколения? X, Y, Z?
Я не знаю, ну, сколько лет мне, блин, 33.
Есть ли у вас братья, сестры, друзья, подруги?
Есть братья, сестры. Если вопросы родных, то родных сестер у меня нет. Есть брат. Вот. Кстати, привет, думаю, если он слушает. Ну, не факт, что он слушает. Вот. Подруги и друзья есть.
А как вы считаете, в чем причина вашей шизофрении?
Возможно, это еще что-то наследственное. У меня, конечно, нет диагностированной шизофрении ни у кого из родственников. Но также это еще и, как сказать, наживное, психогенное причины есть этому. Воспитание, детство, школа. Травля.
Не совсем, на самом деле. На самом деле оно просто выстреливает.
Да, вот, этого. Скорее всего, просто, может быть, не у всех в роду выстрелило, а у меня все так сложилось замечательно, что выстрелило.
Так, слушатель пишет. Живопись — это вид изобразительного искусства, где цвет является главным выразительным средством. Графика — это вид изобразительного искусства, где художник в качестве выразительных средств использует в основном линии, штрихи, точки, пятна. Художник, который, когда занимается живописью, живописать, изображать живо, жизнеподобно, он пишет картины. Художник, который занимается графикой, рисует.
Аплодисменты. Таким
образом, если портрет выполнен, например, карандашом, он нарисован, а если портрет выполнен маслом, он написан.
Аплодисменты Анона.
Ну и про психотерапевта актуально то же самое, пишет слушатель. Знакомы ли гости с мемом Шуе ППШ, и как к нему относятся?
Шуе ППШ, это же ведь путь пустого шприца. Нет, я к нему не очень хорошо отношусь, я лечусь, принимаю препараты уже супер много лет, и нет, к Шуе ППШ не очень отношусь.
Слушатель пишет, само слово «живопись», а также «живописец» имеет в своем корне слово, производное слово «письмо». Художники, которые работают с краской, создают свои картины при помощи живописи, то есть живописного письма. Справка для Анона, который считает, что картины рисуют. Аплодируем стоя.
Да, ну сидя на самом деле.
Сидя, с котами.
Да.
Слушатель пишет, к психиатру ведь можно только по месту жительства, если гос. На самом деле нет, один прием можно зарегистрироваться в ПНД, не по месту жительства.
Да, первый прием консультативный можно в любом ПНД пройти. Сейчас, насколько я знаю, надо записываться, а не приходить по живой очереди. По живой очереди больше не приходят, а если вы придете, вас вряд ли примут, потому что там и так очереди. Да.
Слушатель пишет, боюсь обращаться в госклинику, ну тот же слушатель, в госклинику из-за того, что потом будет клеймо и по базам будет пробиваться. С работы будет беда, за границу не выехать. Что думаете? Я отвечу, потому что я обращалась в госклинику, и меня ни разу не пробивали по базам, хотя я работала спокойно, я не пробивалась по базам и не пробиваюсь до сих пор, у меня нет учета.
Из-за границы, насколько из-за я знаю, ты тоже ездила. Да.
Я жила там спокойно.
У меня тоже с работы никогда не было проблем из-за того, что я в ПНД наблюдаюсь. Более того, я вам скажу, у меня есть инвалидность, и по этой инвалидности мне на официальной работе делали рабочий день на час короче. Вот. И за границу я тоже выезжала, возила с собой кучу галоперидола, так, на всякий случай, что было. Вот. Но в какие-то более серьезные страны, конечно, там надо возить рецепты, переведенные на английский язык или на язык страны, в которой вы едете.
Там 6 стран, в которые надо язык на их языке, а все остальные на английском принимают.
Ну, вот чувачок наш знакомый в США поехал, он вез с собой рецепт переведенный.
США, ну, слушай, я ездила, у меня на английском языке были рецепты, и все. И я везла целый чемодан 23-килограммовый, чтобы ты понимала, лекарств рецептурных. А насчет учета есть консультативный учет, который ни на что не влияет, а есть неконсультативный учет, есть учет обычный, он после того, как ты полежал в дурке, только считается.
Ну и плюс, если тебя все-таки поставили ШИЗУ, то может быть реально водить машину не стоит и устраиваться на
и носить оружие с собой.
Носить оружие с собой и устраиваться в
какой-нибудь
госструктуры и все такое. Да,
и
надо
то, на
об
самом
этом
деле,
подумать.
У меня был знакомый, который стоит на учете, и он работал в госструктуре, ему доверяли гостайну. И он стоит на учете. И у меня есть знакомые с учетом в дурке, которые водят машину, у которых есть оружие. С учетом в дурке можно сняться. Через 3 года полной ремиссии. Тут упоминали рисование фури-порно за деньги, пишет слушатель. Я так понимаю, что основные деньги всегда были и есть где-то на Западе. Так как сейчас в этой стране художники выводят деньги из любителей искусства за рубежом, какими сервисами пользуются?
Для продажи картины или для пересылки?
Я не знаю.
Где
ты деньги берешь?
Я работаю. Я работаю на обычной работе. Сейчас я наконец-то заслужилась до того, что могу работать за нормальные деньги, при этом на полной удаленке, что вообще просто шик-шик. Вот. А картины, да, раньше через моих кураторов они лучше продавались за рубеж. Сейчас с этим, конечно, беды. В России не очень прям сильно людям нужно искусство, тем более такое специфичное.
Ну и тем более сейчас у людей денег нет.
И у людей денег нет.
Особенно сейчас. Сейчас, кстати, твои картины выставили на аукцион, если ты не знала.
Да, я их тут отвезла сама.
Да, мои отправили из Питера, потому что они в Питере. Меня просили отвезти твои и мои. Так, если вопросов больше нет, как найти своего куратора?
Ну, во всякие фонды потыкаться, вопрос. Которые... Ну, блин, у меня фонд,
Сара,
который
расскажи,
занимается...
Сара, расскажи, как ты нашла своего куратора.
Я нашла фонд, который поддерживает людей с ментальными заболеваниями, художников. Я им просто написала, говорю, алло, вы поддерживаете художников с ментальными заболеваниями? Я тут.
Тебя сразу туда взяли?
Почти.
Сразу начали помогать?
Да.
А этот фонд сейчас работает?
Да, вроде работает. Ну, не очень активно, как раньше, но вообще вроде работает.
Прикольно. Так, я знаю, что у Сары есть одна из значимых для нее картин. Она называется «Просто чаще улыбайся». Сара, расскажи нам, за что ты ее любишь и как ты ее создавала.
Ну, это картина о депрессии. Она о том, что людям в депрессии... дают много бессмысленных поверхностных советов, вроде «просто чаще улыбайся», «перекопай поле картошки и пройдет», «тебе просто скучно». Депрессия не так проста, и взять больше смен на работе не поможет. Она лечится психотерапией, психофармой и, как ни странно, поддержкой.
Так. Слушатели пишут. Можно ли отнести к арбруту какие-либо кликабельные заставки радио? Можно посмотреть на заставки
радио.
Что там? Кликаем. Заставки радио.
Да.
Зеленый слоник.
Вообще, если говорить о зеленом слонике, то его создавала профессиональная режиссер. И она была не самоучкой. У нее есть высшее образование. Не знаю, в какой сфере точно, но она профессиональный режиссер, и к арбрюту это трудно отнести. Это скорее просто...
Артхаус.
Артхаус, да.
Артхаус.
Ну, современное искусство, как оно есть.
Слушатель пишет. Только собираюсь сходить к психиатру. Кого посоветуете, частный или гос? Живу в Москве. По-моему, есть психиатр Антон, фамилию не помню, но дорогой прием. Как быть, если вы говорите, что для постановки диагноза надо минимум 6 месяцев? Можно я отвечу пока что? А ты потом ответишь.
Да.
В следующее.
Да.
Кого посоветуете, частный или гос? Лично я хожу к частному психиатру. Моя психиатр берет 12 тысяч за первичный прием и 6 тысяч за повторный получасовой прием. Мне получасового приема помогает, ну, хватает точнее, получасового приема повторного. Раньше она брала меньше, но сейчас она перешла в другую клинику, и у нее выросли цены. Тоже в ДС, вот. В госклинике лично мне не помогли, но когда у меня были проблемы, я лежала в ДС, в госклинике, и мне нужно было это, потому что я сама-то пришла, потому что мне нужно было полежать в тепличных условиях, закрыться от всего. Я 2 недели там полежала, и мне стало лучше, хотя мне не меняли там препараты, которые я пью уже 4 года. И все нормально стало. Насчет психиатра Антона, фамилию не помню, но дорогой прием, вообще не очевидно.
Да, я знаю одного психиатра Антона, И...
Таких психиатров Антона с дорогим приемом.
Дофига, да. Дофига. Не, я знаю психиатра Антона с бесплатным приемом. Он в моем ПНД работает. Типа, мой врач один, а он в параллельную смену работает в том же кабинете.
Я знаю.
Так что, конечно, может быть, это он в какой-то клинике подрабатывает. Но вообще, блин, это психиатр не очевидно. Психиатров Антонов дофига.
Да.
Я, кстати, знаю психиатра с фамилией Петух.
Петух. А я, кстати, знаю в клинике, где я лежала... Блин, нет, в клинике, где я сдавала, меня заставили сдавать, я ходила к бесплатному психиатру, меня заставили сдавать анализы на наркоту, и там был врач-хирург, тоже петух, и рядом была дерматолог-курочка.
Офигенно.
Антон Елисеев, который топ-1, так к кому обращаться впервые? Елисеев норм.
Ты его знаешь?
Да, я знаю Елисеева. Но я бы к Елисееву не пошла, если честно.
Кстати, в ПНД можно приняться на частной основе. Они не заносят тебя ни в какие базы, просто типа подешевле и вроде и без баз.
Без чего?
Без баз.
Без баз?
Да. И мнение можно услышать. Ну, я, если честно, я за госклиники, за ПНД, вот за это все. Я потому что была только один раз в частной клинике, и мне поставили то же самое, что и у меня сейчас стоит.
А мне в частной клинике поставили шизу. Ой, где еще в бесплатной клинике поставили шизу, сказали, идите отсюда, пейте галоперидол.
Я, кстати, начинала лечиться галоперидолом, он мне пипец как помог.
Ну,
у всех разные, короче,
от галоперидола у меня вот так вот, как кита вынесенного на берег, шатало. Так, слушатель пишет, на самом деле не только людям в депрессии дают кучу тупых советов. Но это очевидно на самом деле, просто человек писал картину о своих переживаниях. Слушатель пишет, либидо понижается из-за препаратов?
Таки да,
но не ото всех.
Ну да.
Далеко не ото всех. Слушатель пишет, Антон рядом.
О, круть.
Слушатель пишет... Вас слушаешь и не понимаешь, откуда у художников деньги, которые нужны для лекарств, котов, материалов. Кем вы работаете? Олигархами? Мы кассирши в пятерочках.
Да, параллельно учимся в медколледже.
А параллельно еще работаем в приютах для котов.
Да.
Бесплатно.
Так и да.
Так, следующий вопрос. Я скинула картину? Да, я скинула картину. Дальше мы переходим к диагнозу и лечению, если вопросы закончились. Вопросы закончились? Я думаю, да, если ничего не приходит. Когда у тебя впервые обнаружили твое заболевание, Сар?
Мой первый парень еще в школе говорил мне, что у меня шиза. Обратилась я в первый раз к врачу в 17 лет. Это был психотерапевт в поликлинике. Потом она позвонила мамке, и мамка меня наругала, что я трачу время врачей на свою херню.
А какие у тебя были симптомы? И помнишь ли ты момент, когда ты поняла, что с тобой что-то не так?
В детстве я слышала оклики и разные звуки. Мне даже казалось, что у меня что-то типа радио в голове, которое ловит сигналы. Но мне казалось, что такое бывает у некоторых людей. Ну, что-то странное. И да, ну, бывает. А такие звуки в голове я до сих пор называю радио. Ну, между типа своими коллегами по шизе.
Так, интересно. А ты можешь подключить наше радио к себе в полу? Извини.
Я себя подключила сейчас к радио.
О, боже. У тебя были какие-то знания про это? Если да, ты где-то слышала про свое заболевание?
Знаний не было. Я думала, что мой школьный парень шутит, а шизофреники на самом деле все буйные, как в фильмах.
А тебе было страшно говорить своим близким о том, что ты хочешь обратиться к врачу и что тебе поставили диагноз? А как они отреагировали?
Нет, страшно пойти к врачу не было. Страшно было, что родители мне не верили, да и до сих пор не верят. Родили просто представление о шизофрении вот только из фильмов, а я на этот образ не похожа. Все довольно просто. Они думают, что мне скучно, и я мало работаю. Вот, да. Мне как раз-таки говорили, возьми больше смен на работе, и все у тебя наладится.
работа 7.0.
Да, когда я получила инвалидность, мне батя сказал: «О, хитрая еврейка, развела государство на пенсию». Е-е-е, тогда это было 8 тысяч в месяц. Е-е-е, развела государство.
А как люди реагируют, когда ты говоришь о своем диагнозе?
Либо не верят, либо начинают бояться. Вот вариант 2 всего лишь.
Итак, дорогие слушатели, вы боитесь Сару или не верите Саре? Интеграция. Кошек нет, кошек нет, кошек нет, кошек нет.
Ну что там, какие-то вопросы еще есть? Или перейдем к следующему вопросу от тебя?
Перейдем. Есть ли какие-то вещи, которых ты боишься в рамках своего диагноза?
Да, вроде я уже ко всему готова, ничего не боюсь. Боюсь только самоубиться, оставить свою немногочисленную семью, состоящую из мужа, попугаев и морских свинок.
О, а как у тебя зовут попугаев и морских свинок?
О, попугаи, у меня есть девочка и мальчик. Девочку зовут Корица, а мальчик это Мэндл.
Мэндл. Сильно ли вредят тебе стрессы, удается ли тебе их избегать? Если да, то как?
Ну, у меня особо и нет стрессов.
А какие самые тяжелые моменты были за время твоей болезни?
Попытки суицида, к сожалению.
С какими глупыми и бестактными стереотипами ты столкнулась?
Шизофрения — это типа раздвоение личности.
Когда ты впервые обратилась к психиатру, какой это был опыт?
В 21 год. Меня тогда не приняли из-за того, что у меня нет московской прописки.
А ходила ли ты или ходишь на психотерапию?
Да, хожу. У меня только положительный и приятный опыт от этого.
А ты давно ходишь на психотерапию?
Года 2.5. Я раньше тоже не верила в силу психотерапии. И потом поняла, что психотерапия — это реально сила.
А как проходит твое лечение сейчас?
Я принимаю таблетки 2 раза в день, хожу на психотерапию 1 раз в неделю, и я считаю, что я сейчас в ремиссии.
А сейчас ты полностью приняла свой диагноз? И относилась ли ты раньше к диагнозу иначе?
Ну, я полностью приняла и изначально тоже приняла.
Угу, поняла тебя. Слушаем слушателей. Слушаем, читаем. Угу. Всегда знал, пишет слушатель, кассирша в Пятерочке, тайная секта и то самое глубинное государство. Анон, рептилоиды рядом, они пробивают нашу еду. Радио? Пси-оператора не было?
Нет, только радио, без оператора.
Как вы относились в школе к математике и физике? Как вы относитесь сейчас к программированию? Изучаете ли вы гуманитарные науки?
В школе к математике и физике я относилась, ну как, я еле их сдавала, потому что вообще ни хрена не понимала. То есть, ну, для меня лекция учителя и какие-то объяснения были просто как, не знаю, как тоже радио, которое слушаешь в голове, просто какой-то рандом, и еле закрывала какие-то долги поэтому. Я когда в институте училась, у нас тоже началась математика внезапно, и я дропнула институт тогда.
Слушатель пишет: я не верю психиатрам.
Ну, у каждого свое мнение, что делать.
Что поделать, Дейсу? Слушатель пишет: так а в чем проявляется эта шиза-то ваша? Радио в голове, ну такое, это у всех есть.
Ну, радио в голове — это не внутренний голос, это немножко другое.
Сара сказала, что это началось ее заболевание с этого. Мы не говорили о симптомах всех заболеваний, и я думаю, это будет излишним. Слушатель пишет: я впервые сегодня узнал про ее диагноз, так что поздно и уже начинать ее бояться. Как понять для себя, что надо обращаться к психиатру? Вроде норм, но социофобия и тревожка мешают. Но таблетками боюсь сделать себе хуже. У меня психозов ничего такого не было.
Ну, заболевания разные бывают, и без психоза бывают заболевания. Как бы есть тревожное, генерализированное тревожное расстройство, вроде так называется. Вот. И как бы оно тоже лечится, и в том числе лекарствами и психотерапией. Можно сходить к психиатру и просто объяснить свои симптомы и уже обсудить с ним этот вопрос. Ну или, как я сказала, можно сходить к клиническому психологу и ему описать свои симптомы, и он скажет, стоит ли обращаться к психиатру или нет. Я просто не имела опыта работы просто с социальными психологами. У меня именно психолог, психотерапевт клинический. Вот. я не знаю объем знаний других психологов, кроме клинических.
А я как-то попала к социальному психологу. У меня в городе, когда я еще не переехала сюда, был в городе один психолог, и он работал в детском доме. И я тогда попала к психологу. Меня тогда отправили на реабилитацию. Отправили туда на реабилитацию. И, короче, у меня были руки в Силхарме. И она меня отправила на тесты и такая: ну, короче, вы притворяетесь, что вам плохо. Все, валите отсюда. Слушатель пишет: ну, если ты не веришь психиатрам, то это уже симптом, по-моему. Слушатель пишет: а бесплатно к психологу клиническому можно как-то попасть? Ну, тоже без всяких отметок. Да, психологи клинические вообще никаких отметок не делают.
И сейчас психологи, насколько я знаю, в ОМС входят, в поликлиниках.
Да, и плюс ко всему, можно попасть, если в Default City есть какой-то центр, где можно попасть к психотерапевту то ли 6 раз, то ли 4 в год, или 8 даже, бесплатно. Людям в трудной жизненной ситуации или тем, которым плохо, короче, не помню точно. Слушатель пишет: что бы вы спросили сами у себя? Что бы ты спросила сама у себя?
Я не знаю.
Не знаешь? Итак, давайте еще 3 минутки, и мы отлучимся на перерыв 10-минутный. Еще вопросы будут? Я думаю, что вот если к клиническому психологу, по-моему, можно попасть уже находясь в клинике. Да, логично.
В поликлинике.
В поликлинике. В клинике частной тоже можно попасть к клиническому психологу.
Моя коллега, кстати, ходила к клиническому психологу в поликлинику, и ее, в принципе, все устроило.
Нет, есть хорошие психологи в поликлинике.
Да, да. И в ПНД есть психологи.
В ПНД есть хорошие психологи клинические.
Да, желательно, мне кажется, идти к кому-нибудь помоложе просто.
Помоложе,
если,
да.
Если есть выбор, идти к кому-то помоложе.
К старческому лучше не
старческие
надо.
Старческие не всегда бывают хорошие, хотя я попадала к очень классной психиатру, которой было лет 70. И она потом... Она меня полечила немножко, потом ушла на пенсию. Мне с ней было прям пипец как комфортно.
Слушатель пишет: просто если через ЕМИАС выбирать ДС, там, по-моему, такого нет врача.
Ну вот я как раз-таки в ЕМИАС недавно сидела, я записывалась к Лору, и там был выбор психологу записаться.
Может,
не
быть,
знаю,
просто
разные
поликлиники, нету.
Да. У тебя есть сейчас ЕМИАС на телефоне?
У
можешь
меня...
посмотреть?
Слушай, у меня... Я просто не могу сейчас в ЕМИАС зайти.
Пипец, он чистый.
Чистый, намылся.
Котик намылся. Прилег тут. Какой хороший котик.
Нет, я не могу сейчас авторизоваться.
Ну ладно, пофиг тогда.
Вам нужно Екатерину Мурашову послушать. Тетя Базу говорит. Кто это?
Может, Базу. Это...
Это не мой психиатр, мы слушать ее не будем.
Окей. Ну все, уходим на перерыв.
Да, еще минуточку. Сейчас еще вопрос прилетит. И уйдем.
А вы мурчание не слышите случайно?
Вы не слышите мурчание? Они бы написали, если бы они слышали мурчание.
Может быть, нужно послушать Екатерину Мур-Мур-Мур-Рашову?
Мур-Мур-Мур? Пур-Пур-Пур-Рашову?
Пур-Пур-Пур.
Нет, не слышим. Очень жаль.
Жаль.
Два кота стараются. Мурчат как только могут. Как найти себя?
В каком плане? В плане хобби, творчества, увлечений или профессии? Что имеется в виду?
Или как личности, как...
Просто я обычно в своей жизни шла за тем, что мне просто нравится, интересно. Я вот с 12 лет фотошопом пользуюсь. Я как бы там, ну, фигню какую-то рисовала. Даже не рисовала, а фотошопила. Какие-то фотомонтажи, коллажи делала. А потом внезапно пошла работать в этой сфере. Просто шла за тем, что мне нравится, что мне интересно. Получился вин. Вполне себе меня все устраивает, что есть.
В ответ мурчание эфира, его судьба оборвалась. Знакомы ли диджеи и гости с творчеством Тимура Муцураева?
Ну, вроде.
Тимура Муцураева. Слушатель пишет: мне программирование нравится очень сильно, но вкатываться, по-моему, очень тяжело сейчас. Что думаете? Я думаю, что в программирование вкатываться сейчас тяжело, смотря в какое. Например, в 1С,
вкатываться 1С, 1С.
1С.
1С вкатываться не так тяжело. Сейчас очень большая потребность в них, в программистах 1С.
Я в программировании не секу, но я думаю, что если это нравится, этим нравится заниматься, то в это вкатываться будет, во-первых, легче, во-вторых, ты будешь быстрее постигать этот навык, раз он тебе нравится. То есть ты не будешь себя заставлять, не будешь себя дрючить этим, ты просто будешь заниматься тем, что тебе нравится, и пойдет как по маслу, я считаю.
Тут еще проблема в том, что начинающим очень мало платят, на это можно не выжить.
Можно сначала это как увлечение иметь.
Ну да, но ты просто на работу устраиваешься, и тебе такие платят гроши, 2 гроша. Червонец такой платит, типа. А ты такой, блин, а на что мне жить? А по-другому ты не вкатишься. Все, мы уходим на 10 минут. Пауза. Всем привет, с вами снова я, Мертва, и Сара Герцман. Мы ждем еще вопросов и будем продолжать. Я жду, пока вы отпишете, что вы все вернулись, чтобы не пропустить главное. Слушайте, пишет, вы сильно вспотели за стрим?
Не, я вообще в пледике сижу, мне хорошо.
Мы сидим в пледике, мы подмерзли, у нас снега навалило. Холодно, минус. Мы кряхтим, как деды.
Не мы кряхтим, это диван кряхтит.
Так, я пока следующую картину запущу. А, я так и не услышала, изучаете ли вы гуманитарные науки? Психология, философия, социология, искусствоведение и так далее.
Нет, я сейчас учусь только академическому рисунку. Изучала гуманитарные науки, философию, искусствоведение.
Слушатель пишет, отходили помыться от пота, получается.
Ну, я же сказала, что мы не вспотели, нам холодно даже.
Лично мне прохладно. Отходили на перекур и помять пледики. Так, продолжим. Если все вернулись... Ой, мне нужна светлая тема. Я пока сгенерирую ссылку на картину, а вы пишите вопросики. Так, у нас следующая картина. Верите ли вы в сверхъестественное, спрашивает слушатель.
Ну, если честно, нет, но раньше очень верила. Мне казалось, что я призраков вижу и что они есть. Сверхъестественное, в принципе, не верю, но верю в Бога, так сказать. Не знаю, можно ли назвать его сверхъестественным, раз для меня он и является реальным.
Ты религиозная.
Да, но я скорее верующая, чем религиозная. Я была религиозной около 10 лет, и мне тяжело было все соблюдать очень. Я ушла от этого.
Угу. Продолжим. Также мне нравится картина у Сары. Очень нравится картина «Ответ» и техника, в которой она исполнена. Думаю, слушатели хотели бы узнать, что она вкладывала в эту картину.
Так, наверное, сначала о технике. Она нарисована на самом деле, очень дорогой бумаге Фабриано. Вот, гранулирующей акварелью. И к лицу персонажа этой картины приклеено облако из шерсти. Натуральная шерсть для валяния. Вот, я сваляла облако и приклеила его к ней. Эскиз к этой картине я нарисовала в рамках Инктобера 23-го года. Не помню, на какую тему точно это было, но суть в картине в том, что хоть мы это и не видим, хоть наш взгляд затуманен, но ответ всегда есть в нас и у нас.
Продолжим читать вопросы слушателей. В какого бога вы верите?
Я вообще считаю себя иудейкой.
Так, больше вопросов нет. Так, поступил вопрос. Правда ли, что от нейролептиков и адов мозги усыхают?
Я в это не верю, если честно. Единственное, что есть препараты, которые очень седативные, и на них вообще в процессе их приема трудно думать, трудно что-то делать, ты очень седирован, очень успокоен, но иногда это нужный, как бы сказать, нужная жертва, да, необходимое зло, так сказать.
Ну, не прям зло. Если вопросов больше нет, мы перейдем к следующей подтеме, которая называется «Друзья и люди». Сара, друзья в твоей жизни занимают большое место?
Да, вполне очень большое место в моей жизни занимают друзья. Я вот периодически дома сижу одна и приглашаю кого-нибудь, кто бы со мной посидел, провел время, пока я работаю, потому что одной очень скучно, а за приятной беседой с другом всегда очень комфортно и даже работается как-то лучше.
Так, Какой ты друг, Сара?
Я не знаю, я стараюсь всегда быть максимально корректной и комфортной, ну, по крайней мере, стараюсь.
Я могу подтвердить, Сара очень комфортный друг, прям очень комфортный друг. Чего ты никогда не сможешь простить другу?
Не могу представить, на самом деле почти все могу простить, если человек раскается искренне. Ну, если это была какая-то реально очень большая как бы обида от меня на него, если он действительно совершил что-то очень плохое, но если он раскается, то я все могу простить.
А как ты отличаешь хорошего человека от плохого?
Я немного лукист, люблю смотреть на красивых людей, это меня очень привлекает. Далее идет процесс знакомства. По моему опыту, человек, привлекший меня внешне, оказывается и близким мне по душе. Так вот. Срослось. Я, кстати, раньше в детстве верила в физиогномику. Вот. Это лженаука, если что.
Физиогномика.
Да, у меня была даже книга по физиогномике. Типа, такой-то нос значит, что человек говно.
А такой-то лох значит, что он лох.
А, я, кстати, у меня было ощущение, что у меня форма лба такая из-за того, что я проклята. Вот было в детстве такое ощущение, что у меня какая-то странная форма лба, и это потому, что меня кто-то проклял.
Сара, а что ты больше всего ценишь в людях?
Ну, просто, чтобы были рядом в тяжелый момент.
Так, у нас поступили вопросы. Слушатель пишет, картина-ответ очень похожа на текст песни...
Doubt to Nothing.
Группы...
Death and June.
Очень отозвалось, спасибо.
Ой, я эту группу, кстати, очень люблю. Вот, моя любимая песня Peaceful Snow. Вот, хорошая. Ну, я не вдохновлялась этой песней, но эта группа мне очень нравится.
Слушатель пишет, поясните, вот это комфортный друг. Как человек вообще может быть комфортным? Что это значит?
Пояснишь?
Ну, для меня комфортный человек... Вообще, я не очень люблю комфортных людей, потому что мне... Ну, это к Саре не относится. Сара в другом плане комфортная. Мне не нравятся комфортные люди, когда они мало знакомы, и они вообще такие комфортные со всеми. То есть комфортный друг — это когда, ну, такой безотказный. Он всегда, ну вот, когда они мало знакомы, он безотказный, он все сделает, он на все согласен. А вот Сара комфортный друг немножко в другом. Сара комфортный друг в том плане, что я могу с ней поделиться всем.
Я тебя не осужу.
Сара меня не осудит.
Плюс я стараюсь быть неконфликтной.
Сара неконфликтная, то есть я очень вспыльчивая, я могу с ней начать ругаться, а Сара такая, ой, все, я не буду с тобой ругаться. Слушатель пишет, короче, комфортный человек — это максимальное женское понятие, которое мой разум осознать не в состоянии.
Да, у мужиков все просто. Не бьет, значит, не дерется, значит.
Ну, короче, мужской комфортный друг — это значит, мы попиздились, помирились, выпили и, короче, все заебись.
Да.
Слушатель пишет, как вы относитесь к алкоголю, табаку, вейпам, кальянам и всякое такое?
Ну, я раньше курила сиги, потом перешла на вейп, сейчас я курю вейп, вот, вейплю, то бишь, алкоголь я, ну, лучше сказать, что я не пью, потому что пью я настолько мало и редко, что, считай, не пью, вот.
Вино на шаббат.
Вино на шаббат, да, ну, вообще святое.
Это святое.
Курить я, кстати, начала в дурке, потому что там было очень скучно, и единственное развлечение — это, типа, раз в какое-то время пойти покурякать в туалете.
Ага, с бабами.
С бабами, да, которые на картах сидят, без трусов причем.
Без трусов на унитазе, да?
Не на унитазе, они просто на картах на территории туалета сидели.
О, боже. Как изменилась ваша жизнь после приема туалета, пишет слушатель.
Мне послышалось туалеток, но неважно. После приема таблеток моя жизнь изменилась на самом деле в лучшую сторону, потому что я была очень нестабильной моральным человеком, морально нестабильным человеком, извините. Со мной периодически было тяжело общаться, я была очень обидчивая, держала постоянно зло на людей. Из-за того, что у меня была очень сильная паранойя, и, в принципе, мне было тяжело без таблеток. Ну, когда до приема таблеток мне было очень тяжело жить, на самом деле. Вот. А после приема таблеток сначала я была очень сильно седированная, но это мне было только в плюс. А потом у меня выровнялась схема таблеточная, и стало прям совсем хорошо. Я считаю, что если человеку показано пить какие-то препараты, то лучше их пить, чем не пить.
Я считаю, что, ну, как врачи, когда делают тяжелую схему, они делают это намеренно, чтобы сначала состояние выровнять, а потом уже схему подбирать на.
Да, все так, все так. Я первое время пила, точнее, не пила, мне кололи галоперидол, деканат, и я даже рисовать особо не могла в этом состоянии. Но, блин, это лучше, чем то, что было, короче.
Лучше овощ, чем смерть.
Да, типа того. Меня, потому что не говорю это как хвастовство, потому что это вообще это я это стесняюсь. Но у меня были очень частые попытки суицида, пока я не принимала препараты. И да, я была нестабильной не только морально, но и могла совершить что-то опасное для себя или, не дай бог, для других людей.
Слушатель пишет, чем больше жира и мяса у друга, тем комфортнее на нем лежать. Все просто, Анончики.
Все так, да.
Смотри, я была самым комфортным другом 2 года назад. Замечательная форма лба, пишет слушатель. Не знаю, почему он мог показаться тебе проклятым.
Я сейчас тоже не знаю, почему именно так мне казалось, но вот, да, было такое ощущение.
Так, я скинула фотографию, да, я скинула фотографию. Так, дальше продолжаем, если вопросов больше нет. Также у Сары есть картина, которая называется «Маленький человек», которая тоже для нее много значит. Сара, расскажешь о ней?
Да, я считаю себя декорацией в жизни других людей, как, знаете, такое NPC-шка. Что маленький человек, как болванчик на вот картине, которая нарисована. Ты разместила ее?
Сейчас размещаю.
Но у меня также могут быть психологические раны, боль, вот дырка в душе, которая меня рвет изнутри. Вот, кстати, в моменты усиления депрессии у меня есть ощущение, что у меня физически дырка внутри, и через нее дует ветер. Вообще, я изначально хотела сделать на картине сквозную дырку, но из-за различия фонов, на которых она могла висеть, не читался бы смысл. Вот. Поэтому я ее сзади заклеила черным картоном.
А дальше вопросы слушателей. Слушатель пишет: я раздражаюсь буквально от мелочей, причем на близких. Это бесит меня больше всего. Это лечится?
У меня, кстати, была такая же тема до приема таблеток. Я была очень вспыльчивая, орала на близких. Но, кстати, я бы сказала, что вполне было за что на них орать, тащим-то. Но да. Можно обратиться в таком случае к психиатру, рассказать свои симптомы. Может быть, это не единственное, что у вас есть. Да, это может быть симптом чего-то другого.
Ну, не просто...
Не просто агрессии, раздражительность.
Не просто, да, раздражительности, как черты характера. А у меня, на самом деле, раздражительность была чертой диагноза. Ну, не чертой, а симптомом диагноза моего. И я просто могла кого-то побить в этот момент. Я настолько раздражалась, у меня была не просто злость, у меня был гнев, прям такая гневливость очень повышенная. Я могла кого-то побить, на кого-то наехать, я могла просто кого-то облить водой ледяной, что-то кинуть кого-то.
Так, мне лично в личку пришла просьба передать привет призраку девушке, с которой я знакома. Привет, призрак. Спасибо, что слушаешь.
Итак, мы плавно переходим к теме любви. Что для тебя любовь?
Любовь для меня — это вот когда вы вместе проживаете все говно, что встречается на вашем пути, и не расстаетесь. Меня не раз бросали, и я знаю, что это такое.
А как ты познакомилась со своим мужем, и давно ли вы вместе?
Сейчас наберите воздуха, вот, сейчас будет смешнявка, да, вдохните глубоко. Мы познакомились с мужем на беге на 2 ЧВБ, мы 12 лет вместе.
А как он принял твой диагноз?
Спокойно.
Помнишь ваше первое свидание?
В Starbucks около моей работы.
Ты помнишь, что вы пили там?
Блин. По-моему, мы пили какую-то чай латте, что-то такое, не мачо, а чай латте. Масса, масала. Масала, да, вот это пили. И ели рольчики с курицей. Да, я тогда была соблюдающей, и поэтому никакой свинины, никаких креветок, никаких кальмаров, только курица, только хардкор и только без сыра.
А почему ты выбрала его?
Потому что он няша, лапочка и вообще пуська. Ему тогда было сильно меньше лет, чем мне. Ну, знаете, школьник, тролль, сдвачий, вот как не влюбиться в такого?
Итак, вопросы слушателей. А я пока сгенерирую ссылку на следующую картину. Итак, сейчас генерируем ссылочку и читаем вопросы.
Как же коты крутые, я вам скажу. Вот у меня дома нет котов, мне нельзя котов. А котов я вот и котов я мертва, я очень люблю. Они замечательные.
Слушатель пишет, какой у мужа темперамент? Флегматик, небось?
Наверное.
Наверное. Ну, слушай, совсем.
Ну, вообще, он проходил тест на темперамент, он был где-то совсем посередине всего.
Совсем посередине всего?
Да, он там не дали точный ответ, какой у него темперамент, потому что он какой-то очень средний и очень нейтральный.
Неправильный.
Нейтральный.
А, нейтральный. Господи, я думала, неправильный. Я думала,
нет,
ты чё?
Он нейтральный.
Как, по-вашему, может выглядеть феминистическое искусство? И чем бы оно отличалось от обычного?
Я, если честно, не секу в феминизме, вот, сорян.
Кого из теоретиков феминизма вы уважаете?
Я не секу в феминизме, сорян!
О, нет!
Я просто про феминистическое искусство знаю, про рисование менструальной крови, больше я ничего не знаю про феминистическое искусство. Блин, я не феминистка.
А как же рисование, а как же вот эти вот картины с тампонами, с тампоном и облитой приклеенным тампоном и облитой краской? У меня
краска не круто, надо менструальной кровью обливать. Хотя она некрасиво засыхает.
Она некрасиво засыхает, я рисовала кровью,
но не менструальной.
Но не менструальный, да.
Я, кстати, этот рисунок крови сдавала в институте. Это была страница книги.
У меня тоже есть рисунки крови, и они отсканированы. И там
да, ты, наверное, это накрутила в фотошопе кровь, чтобы она выглядела красной, а не как говно коричневое.
Нет, у меня она выглядит как говно коричневое.
Mm.
Не как говно.
Но
там такой сгусток. Ладно. Что ты думаешь о двачах? Как ты к ним относишься?
Двач мертв. Ну, вообще, раньше я любил двач.ру, потому что на оригинальном я не особо успела посидеть. Сосач мне нравился. Вот Харкач — это уже не то, это уже не двач. А сейчас его купил Mail.ru, и я считаю, что все двачи мертвы. Набеги запрещены, там двач не торт.
Двач не торт. А существует ли маскулинное искусство с рисованием спермой?
Вы видели мое лицо, которое я сейчас сделала. Я не знаю, не секу.
Я видела на Авито продаются маскулинные рисунки хуем.
Он краской был измазан или спермой?
Он был смазан краской, и им били по картине.
На Авито?
На Авито.
Класс.
Ну там без видео, конечно.
А, жаль.
Жаль.
Тогда я не верю, что он нарисован тем самым частью
да,
тела.
Ну, жаль. Итак, сейчас я попью, и мы продолжим.
Залила следующую картину?
Нет, пока не залила. Если вопросов больше нет, мы продолжим. Также слушатель пишет, что твой муж true neutral.
Да.
True neutral. Там не так читается?
Думаю. Есть очень хорошая группа Neutral Milk Hotel. Не факт, что я правильно прочитала. Вот мы с мужем ее очень любили и любим.
Итак, Сара, я помню твою картину «Ты ничто». Какой-то из слушателей ее постил, кстати, нам здесь. Тебя сейчас реже посещают такие мысли и отношения помогают справиться с ними? Расскажи, что ты чувствовала, когда писала эту картину, и помогла ли тебе работа над ней отпустить эти эмоции хотя бы на время?
Я вообще набросок этой картины рисовала, когда лежала в дурке. Мне там разрешили спиртовые маркеры, пачку, вот, и альбом для рисования. Я тогда нарисовала набросок на формате А4. Вот эта картина 90 на 60 или 90 на 50, если я не ошибаюсь. Нарисована она акрилом. Таблетки на ней настоящие, кстати, приклеенные. Вообще, эта картина про планирование суицида, про то, когда в голове не осталось мыслей, кроме ощущения собственного ничтожества и бессилия.
Если слушатели хотят задать какие-то вопросы по картине или предыдущим ответам, самое время задать вопросы.
Ну, задавайте свои ответы.
Задавайте свои ответы в прямом эфире, без регистрации и смс.
Мама, я на радио!
И мама такая: привет, дочь. Звонит тебе и такая: привет, дочь, передавай привет в прямом эфире!
Мама, кстати, не слушает, я уверена.
А ты ей давала ссылку?
Я братишке давала ссылку.
Ой, я тут матерюсь. Привет, я забыла,
кто Двепа. Двепа.
Двепа. Ваши любимые фильмы и книги, ну и так далее. И недавно освоенные, которые вы бы посоветовали.
Любимый фильм, вот, и сейчас вот на память пришел фильм «Пиджак» с Эдрианом Броуди. Я его советовала посмотреть. Я мертвее в прямом эфире вопрос задавала в кукарекалку. Вот. Еще очень нравится сериал. По-моему, он называется по-русски «На зов скорби». Французский сериал с очень некрасивыми актерами, если честно. Но это просто, это шедевр, этот сериал. «На зов скорби» или «Ле Ревенанс» по-французски. И там офигенный саундтрек, который вообще всем слушать. Это пост-рок от группы Magwai. Вот, да, очень классный. Книги, что из книг? Ну, я могу посоветовать вам почитать Исаака Башевиса Зингера, мой любимый писатель. Курта Ванегута обожаю. Еще у Исаака Башевиса Зингера есть Иошуа Зингер брат, который тоже очень классно пишет. Вот. Очень люблю еврейскую литературу, а из нееврейской литературы я, по-моему, люблю только Курта Ванегута. Он очень смешной, это просто искрометный юмор у него.
Итак, слушатель пишет вопрос. Когда следующий мастер-класс по зентангалам? Кто-то пришел нас слушать из нашего круга общения. Я даже знаю, кто. Морхл, привет! Слушатель пишет: слышала ли Сара о радио ранее? Раскрутилась на двочах ранее.
Да, радио я слышала, я туда даже заходила, вот. Там играл какой-то туц-туц-туц-туц-туц, и я сразу выключила.
А вот, в каком году ты узнала о радио?
Год 10-11, как-то тогда примерно.
Слушатель пишет: не был у вас 14 суток, что за бабы в эфире, откуда? Я тут уже давно, дорогой слушатель.
Могу представить, кто в эфире. Я мертва и Сара Герцман. Вот такие бабы в эфире.
Две.
Откуда? С двачей, конечно же, откуда же еще?
С двачей,
с нульчей,
нульчей, харкачей, отовсюду.
Отовсюду, да.
Сара, как ты узнала о радиве?
На нульче, по-моему, посили его. Вот. Ну, что-то такое. Плохо помню. Блин, это было так давно, и...
Это было 15 лет назад.
Да, да. А сейчас меня пригласила «Я мертва», с которой мы знакомы очень давно.
Почти столько же.
Почти столько же, да. Собственно, на двачах мы и познакомились.
Итак, Сара, кем ты работаешь сейчас?
Я работаю ретушером модельных фоток. Я убираю жирки, прыщи, вот это все, чтобы складочки, чтобы вы видели на маркетплейсах, все очень красивенько, а потом им приходило говно.
Да, и соски убирает.
И соски убирают торчащие, да, это очень классная тема, постоянно это делаю.
Смотрит на соски и на жопы.
Да.
Были ли моменты, когда диагноз мешал трудоустройству, Сар?
Нет, меня даже по инвалидности рабочий день на час сокращали, потому что по законодательству инвалидам должны предоставлять рабочий день на час меньше и плюс 1 или 2 дня оплачиваемого отпуска в году.
Прикольно.
Вин-вин, я считаю.
Как бы тебе хотелось реализовать жизнь в карьерном плане?
Да никак, у меня, в принципе, сейчас все комфортно и хорошо.
Вопросики? Так, с двача... Тьфу, опять не бинарные.
Почему? Я вполне себе бинарная, я женщина.
И получается, ты... Кто ты? Кто ты?
Я цисгендерная женщина.
Цисгендерная женщина? Боже, отсядь.
Мне что?
Что не боится ли ретушер остаться без работы из-за ИИ?
Так я и использую в работе, потому что ИИ не может все сделать полностью за меня. Я просто использую плагины на нейросетках, они мне очень помогают. А, кстати, мой работодатель не знает, что я их использую, и думает, что я все вручную делаю.
Да, он не знает.
Нет.
Привет, работодатель Сары. Она только что соврала. Итак, будут ли еще вопросы? Так, я ничто запостила. Я сейчас сгенерирую ссылку на следующую работу, на следующую картину. А вы пока пишите вопросики. Боже, там вся стена в работах. Вся кукарекалка.
Я за кукарекалку.
А где за границей вы были? Как вам Римский Колизей, Вена, Прага, Париж?
Я там никогда не была, у меня нет денег, чтобы путешествовать по Европе. Единственная страна в Европе, которая, наверное, не особо европейская, вообще, в принципе, я была в Болгарии.
А где ты вообще была?
Я была, собственно, да, в Болгарии, в Турции, в Египте, в Израиле, во Вьетнаме и вроде все.
В смысле, женщина, но это ведь не модно? Дай номерок.
Записывай.
Записывай. 8-800-555-3535. Проще позвонить, чем в Саре набирать. Вьетнам дешевле Европы? Спрашивает диджей.
Конечно.
А, вот, кстати, насчет ИИ, пишет слушатель. Я тут думаю купить подписку на ChatGPT новую, как раз сделать инфографику обложки для моих товаров на Озоне. Мнения, советы?
Ну, ChatGPT не настолько умный, чтобы делать красивые карточки. Вот, хочу вас расстроить.
А, слушатель пишет, ну и как там в Израиле?
Ну, в Израиле классно. Ну, я давно там не была. Там, правда, очень классно, да.
А, слушатель пишет, у меня шизоидное расстройство личности. Как перестать бояться жить, если вокруг ауешники? А сейчас много ауешников?
Ну, наверное.
Я, хотя, не знаю, я просто не выхожу на улицу, кроме работы.
Ну, типа, я тоже, но, судя по социальным сетям, ауешников действительно очень много, особенно в регионах, да. Этих всяких...
А что, по лицу видно, что у человека расстройство какое-то?
Ну, просто шизоидное расстройство характеризуется закрытостью, замкнутостью, насколько я знаю. И человек боится всяких гопарей и людей, любящих тюремную эстетику.
Мне кажется, все боятся гопарей, кроме тех, кто...
Сам гопарь.
Кто сам гопарь и качается, и может дать сдачу.
Да.
Слушатель пишет, в Израиле классно. А подробнее?
Я была у Стены Плача. Я ездила туда с другом, точнее, с одноклассником бывшим. Вот. Я была у Стены Плача. Мы договорились встретиться через 20 минут. Ну, короче, там есть женская часть и мужская часть. И, в общем, в женской части я молилась, читала псалмы по книге, которая там лежала просто. И меня не было час. Я как-то это время безумно быстро пролетело. Мне кажется, это реально святое место. И людям, заинтересованным в каких-то авраамистических религиях, вообще туда круто бы съездить. Фалафели очень вкусные. Но я поняла, что я готовлю их так же вкусно, как и в Израиле готовят. Так что я ничего не теряю.
Ты еще не пробовала сербский фалафель?
Он так и называется, фалафель?
Да.
А чем он отличается от израильского?
Я не пробовала израильский фалафель. Я же не была в Израиле.
Ну, значит, я тебя приготовлю.
Хорошо. Итак, насчет шизоидного расстройства личности, я, если честно, бы боялась жить не из-за уешников. Я бы боялась...
Жить вообще?
Жить вообще. Я бы боялась жить без лечения. Но если ты лечишься, нужна психотерапия. При любом расстройстве личности нужна психотерапия, чтобы не бояться жить. Итак, продолжим. Боже. А где с вами можно поговорить лично? С кем конкретно? Пишет слушатель. А я спрашиваю, с кем конкретно.
Угу.
А, слушатель пишет, жить надо так, чтобы боялись другие.
Цок-цок.
Цок-цок. Каблучками.
Да. Ходить на таких высоких каблуках, чтобы все боялись, что ты их снимешь и вас
не смог глаз. Шпильки 15 сантиметров. Такие тонкие.
Шпилькой в глаз.
Шпилькой в глаз или в жопу раз.
Да.
Боже, я становлюсь как вчерашний эфир.
Про сливание говна в унитаз.
Про сливание говна в унитаз, да. Отвратительно. С кем угодно из вас.
Я просто гуглюсь, к сожалению или к счастью.
Сара просто гуглится. Итак, тут правильно сказали, чтобы не бояться ОЕшников, надо качаться, купить перцовый баллончик, ходить хоть только по магистральным освещенным улицам.
Блин, я живу, наверное, в таком месте, что я не вижу АОЕшников.
При том, что ты живешь не в центре и не на магистральной освещенной улице.
Я хожу в темноте, да, каждый вечер.
Ну вот.
Но я не вижу АОЕшников, но я все
равно боюсь. Ну, у тебя неправильная окраина просто.
У меня неправильная окраина. Но я все равно боюсь.
А у меня неправильный около центр.
Все неправильно около центра. Ладно, меня однажды в начале знакомства с Сарой впечатлила картина «Икар», и я хотела бы Сару попросить рассказать о ней поподробнее. Я сейчас скину вам картину, запостила.
Эта картина — мое прочтение мифа об Икаре и Дедале. Может быть, вы его читали в школе на уроках литературы, но не суть. У меня в то время, когда я рисовала эту картину, были сильные суицидальные настроения, которые я выплескивала на картину. У меня таких картин было на тот момент довольно немало, чтобы удержать себя от этого самого поступка. Я пропустила через себя идею, заложенную в миф, и поняла ее как стремление к саморазрушению. Кстати, перышки там натуральные.
Натуральные?
На картине, да. Это не нарисованные перышки, а натуральные перья приклеены.
А это ты их покупала или
да, твои покупала. Попугаи? Нет, ну, блин, попугаи. Ты видишь, что это не мои попугаи.
Ну, вдруг у тебя были другие попугаи.
Нет, это вообще не попугающие перья.
А чьи это
хз,
перья?
Какие перья. Ну, каких-то куриц декоративных, наверное. В Леонардо продаются перья на любой вкус.
Попугаи.
Да.
Итак, вопросы слушателей. Вчерашний эфир был хорош. Ласково запрашиваем гостю и диджей в шабатник конфы.
Да, в принципе, я с радостью.
Залетай в Мамбл на шабатни и конфы.
Окей.
Пишет слушатель. Чтобы бояться АОЕшников, не обязательно их видеть, чтобы они были. Но чтобы их не бояться, все равно надо качаться и ходить с баллончиком. Возможно. Не люблю выходить из дома. Когда-нибудь я обязательно буду удаленщицей и из дома выходить не буду по полгода.
Ну, удаленка нарабатывается с опытом, на самом деле. Когда у тебя большой опыт работы, работодателю уже пофиг, где ты находишься.
Лишь бы ты работал.
Лишь бы ты работал, да.
Просто возьми все мои деньги и работай на меня.
Угу, так все и есть.
Итак, вопрос. Сара, о чем ты мечтаешь сегодня?
Ну, наверное, реализоваться как художник, чтобы, как так сказать, побольше выставок, побольше людей покупали мои картины. Вот как-то так.
А часто ли у тебя сменяются мечты, или у тебя одна мечта на очень длительное время?
Одна мечта, все та же.
Реализоваться как художник, получается.
Типа того.
Есть ли что-то, о чем ты больше всего сожалеешь?
Наверное, о том, что иногда слишком открываюсь людям.
А что ты пожелаешь начинающим художникам, и какие советы ты можешь им дать?
Заранее не забивайте на академ, потому что будет сложно переучиться. Дрочите пропорции, кубы, гипсы. Это очень важно.
Ну, кстати, я бы, возможно, поспорила, смотря чем художник хочет заниматься.
Ну, база, мне кажется, всегда нужна. Если ты умеешь в что-то около реалистичное, то тебе легче потом рисовать что-то
блин,
свое.
Блин, у меня нет базы.
Ну, ты просто особенный художник.
Особенный? У меня просто
ты просто особик. Ты просто особик.
Играют ли во что-нибудь наши женщины, спрашивают у нас.
Я, кстати, в начале эфира говорила, что люблю очень Silent Hill. Я недавно прошла ремейк, я на самом деле в восторге от него, он очень красивый. Недавно я установила себе игру Inzoi. Мне она наскучила очень быстро. Вот. В целом я фанатка Silent Hill и всего такого подобного. Еще люблю интерактивное кинцо, мыльцо, типа Heavy Rain, вот Detroit Become Human, да.
Да, это хорошо.
Как там называлось это издание, издательство?
Какое?
Которое издает это интерактивное кинцо, самое известное. Quantic Dream, вот. У них классные игры. Quantic Dream, кроме Фаренгейт. Вот Фаренгейт меня очень прибесил в детстве, я в него пыталась играть. Там чувак постоянно от депрессии подыхал у меня, и все.
О, это мы?
Это мы, да.
Это мы.
Но он-то помирал на самом деле, а мы еще на плаву.
Мы, блин, жаль. Ну, в смысле, шучу.
Да.
Это как в каком-то сериале. Да шучу я, шучу! А я люблю... у меня есть несколько любимых игр. Это Фрэмбоу. Я ее много раз прошла и вдохновилась на создание своей игры. У меня есть...
Кстати, я очень хочу во Фрэмбоу поиграть. Забыла про то, что такая игра есть. Надо ее
установить. Да, Life is Strange. Салли Фейс. Салли, Крам Салли.
И, собственно, Little Miss Fortune. Также я в Террарию, в Stardew Valley играю частенько из такого. Ну, я сейчас по всякие разные игры, типа, подыгрываю.
Я думаю, что надо устроить конфу и все вместе в Stardew порубиться.
Вообще, в конфу и в Stardew порубиться. Downfall.
Всем радио анон порубиться в Stardew.
Downfall. Сейчас я посмотрю, как она выглядит по названиям. Я не знаю игры. Downfall.
О, что-то красивешное.
Что-то красивешное, я в это не играла. Там можно умирать? Точнее, там надо умирать?
Ну, думаю, что надо поиграть, потому что выглядит очень красиво. Сколько стоит?
385 рублей.
О, все, я беру.
Давай проходить вместе игру.
Давай, да. И стримить ее.
Лис база, да. Ну, лис, естественно, база. Слушатель пишет. О, кстати... А фандомы и ролевки, вот эта тема вам как-то близка? Я нет, в свое время нет. В ролевки играла.
В какие?
Просто в ролевки.
ДНД, типа? Я не знаю, что это такое.
Ну, и в ДНД играла, и в ролевки, типа,
текстиком.
Текстовые ролевки.
Понятно. Как интерактивное кинцо, только текстовые ролевки.
Да. Отыгрываешь роль.
Угу.
Типа как интерактивное кинцо, только интерактивный текст. Да. Слушатель пишет, да-да-да, в Stardew я в деле. У-ху! В Stardew. Там, по-моему, можно максимум 4 человека. Нет, под ролевками я имею в виду именно текстом или даже Ирл. Ирл нет, а текстом да. Слушатель пишет, сегодня в 22:00 коп в летальную кампанию. В летальную кампанию я не иду. А вот, наверное, не иду. А вот в Стардюху я поиграла. Потому что в летальной кампании умираешь. Умирать страшно. Итак, будут ли вопросы какие-то еще? Какие художники вам нравятся? Вам больше нравятся художники своего стиля? Или вы любите стили? Что? Может, есть художники или стили, которые вам не нравятся? Так, на эти вопросы Сара уже отвечала. Кроме последнего вопроса. Я могу за Сару ответить, если Сара устала.
Так, я могу повторить ответ на этот вопрос. Мне нравятся Шагал, Пикассо, Мане, Дега, Ольга Розанова, Малевич, Давид Бурлюк, Маяковский, Татлин. Вот, мне очень нравятся супрематисты, мне нравятся импрессионисты. Вот что-то старое такое. Из современных художников. Ну, я могу сходить на какую-нибудь выставку, что-нибудь, чем-нибудь вдохновиться, может быть, что-нибудь зафоткать для коллекции. Но прям, чтобы по именам, мне из современных художников не прям кто-то так нравится, чтобы запомниться. Прям вот так вот. Вот
я
так
мертва. Вот.
Да, мне нравится «Я мертва», крутая художница.
Сара не покупает картину «Я мертва».
Да, ведь она мне их дарит.
Сюк, обидно. А какие художники и стили тебе не нравятся?
Мне не очень нравится гиперреализм, мне не очень нравятся художники, которые рисуют только академ всякий. Ну, такие классические художники из вузов, вот они очень скучные.
Я спрошу в качестве исключения, являлся ли Паша Техник арт-брютером?
Я знаю, что Паша Техник существовал, что он недавно умер, но я не знаю ни одной его песни, ни разу не слышала. Извините, не могу ответить на этот вопрос. Может быть, я мертва ответит.
Нужен Ксанакс. Ой, нужен Ксанакс.
Я, кстати, видела чувака в дневном стационаре. Очень какой-то на вид несохранный, но у него была футболка Паша Техник, и у него Ксанакс был нарисован.
Я считаю, что Паша Техник не являлся представителем арбюта. Увы. И ах. Арбрют — это про что-то высокое, в моем понимании. Для меня Паша Техник не про что-то высокое, а про что-то... Ну, он не боролся с тем, что его пожирало. Он этому поддавался.
А ты слушала Пашу Техника? Он тебе нравился?
Мне он не нравился. Я слушала его. Я слышала его песни, но я его не слушала как творца.
Мне кажется, сейчас из-за того, что он умер, все побегут его слушать внезапно. Так всегда так бывает, когда умирает какой-то музыкант, не прям суперизвестный, все начинают сразу... Блин, я его любил всю жизнь, он мне всегда нравился.
Так и есть. А слушатель спрашивает, как вам обеим всякий концептуальный стрит-арт, всякие мозаики на стенах, скульптуры в полях и всякое такое? Ответь первое, пожалуйста.
Ну, кстати, вот стрит-арт бывает реально концептуальным и крутым. Мозаики на стенах, да, круто. Скульптуры в полях тоже, да, круто. Я могу отметить, что вот когда я иду на учебу, ну, у меня не высшее образование, а просто курсы, я вижу огромный стрит-арт, посвященный какому-то летчику. И я, блин, каждый раз кринжую с него. Вот реально. Какое же дерьмище иногда рисуют на стенах по заказу правительства?
А я отвечу так. Мне нравится концептуальный стрит-арт. Мозаики на стенах, скульптуры в полях и граффити художников. Но мне не нравятся теггинги различные.
О, да.
Теггинг
о, да.
Говно. Теггинг...
Просто это... портят, и это вандализм.
Вандализм. Теггинг — это вандализм.
В концептуальный вандализм я не верю.
В концептуальный вандализм я тоже не верю. Ну, подожди, смотри. Если ты не согласовал красивую...
Нет, я про концептуальный вандализм, типа теггинг с какими-то словами гениальными. Типа...
А, да. А насчет мозаики на стенах, я, когда жила в другой стране, я мозаики на стены тоже лепила. Я делала дома изображения из мозаики, я отучилась на мозаичиста.
Мозаичист, хорошо звучит.
Да,
мозаика.
Художник-мозаичист.
Зайка-мозаика.
Зайка-мозаика. Художника-мозаичиста и делала мозаику дома и клеила на стены. Я не знаю, висят ли они там до сих пор, потому что я уже не в той стране, но прикольно было.
Надо в этой стране на винзаводе или на артплее приклеить какие-нибудь твои мозаики, потому что там это прямо одобряемо.
Угу.
Там все клеют чего-то прикольное на стены, и мне кажется, твои мозаики туда вполне впишутся.
Я хотела из мозаики сделать картину большую, прям большую, но я посмотрела вот на вот это, и вот на где вот то, и все. Слушатель пишет, как теггинг, всякие официальные муралы, это совсем другое. Я именно про искусство и про подпольное. Искусство подпольное, мозаики на стенах и скульптуры в полях, подпольное, это не совсем понимаю.
Нет, бывают очень концептуальные граффити, реально масштабные, при этом они не согласованные с правительством,
да,
они неофициальные, они бывают очень классные.
Которые пытаются перекрасить 10 раз, а их 10 раз закрашивают, перекрашивают, их заново пытаются воссоздать. Я помню историю, как боролись с граффити на вот этой штучке, которая электричество подает. 10 раз перекрашивали, чел 10 раз закрашивал, потом написал, идите нахуй. Слушайте, пишет, мертва, а как тебя зовут?
Мертва.
Мертва. Тегизм это типа вот этого, это этот вандализм концептуален, слушатель скинул. Тегизм это не... Ну, тегизм это типа вот этот хуй, да, и написано «suck a dick». Вот это не тегизм даже. Тегизм это когда пишут непонятным шрифтом какие-то слова.
Ну, скорее, свои ники обычно пишут.
Свои ники, да. Не подпольные, а не согласованные, скорее, пишет слушатель, да. Вот мы про это, да. Вот, например, в стране, в которой я жила, почти все муралы, они не согласованные. В Екатеринбурге, кстати, почти все муралы, большая часть муралов не согласованные, потому что там уже не разберешь, какие согласованные, а какие не согласованные. Ой, потекушки. Я сейчас скину, что такое теггинг. Теггинг. О боже. Хотя оно гуглится легко.
Может, вот это скинуть? Кукареку, по-моему, это прикольно.
Ну, зачем?
Не знаю.
Я хочу показать, что такое теггинг.
Концептуальное подпольное искусство.
Так, теггинг. Боже, блядь. Вот это теггинг. Я только что запостила кукарекалку. Слушайте, пишет, теггинг — это кошмар и вандализм. Повбивав бы. Ну, типа, да, мне очень не нравится теггинг. Я понимаю, еще наклейку приклеить какую-нибудь красивую.
куда-нибудь на дорожный знак. Слушатель пишет, а подрабатывают ли наши художницы на фрилансе рисованием всяких фури члены девок? Этот вопрос уже задавался.
Мы сказали, что нет.
Уже как-то на одни и те же вопросы.
Это не мой, это не я рисовала. Если вы нашли это в моем инстаграме, то это рисовала не я. Нет, написано
тегин, значит, что-то такое.
Это моя фотка.
Это твоя фотка?
Да, из моего инстаграма. Диво просто, эта группа мне очень нравится.
Диво?
И я сфоткала этот тег.
Нашли в твоем инстаграме?
Ну, вероятно, да.
Такой душевный эфир, пишет слушатель. Спасибо большое, на одном дыхании. Спасибо большое, дорогой слушатель. Я рада, что тебе понравилось.
Спасибо, Сара, слушатель.
Думаю, рада.
Очень приятно.
Попить. Как вам... Простите, пожалуйста. Как вам интеллектуальный реализм братьев Дмитриенко?
Бежим гуглить.
Бежим гуглить. Братья Дмитриенко.
Что-то вообще не мое, если честно.
Почему он называется интеллектуальный?
Потому что есть какой-то посыл.
Это художественное направление современного искусства. По словам братьев, движение возникло в стремлении утвердить академическую традицию, поставить ее новым течением в искусстве. Важным критерием работ является наличие дополнительных смыслов, которые художник вкладывает подсознательно, порой даже сверхосознанно.
Сверхсознательно.
Что?
Сверхсознательно.
Сверхсознательно. Сверхсознательно. Я не вижу скрытых смыслов. Типа. Вообще вот это плоское. Это не...
Нереализм.
Нереализм. Не похоже, это плоское. Реализм.
Есть в ВКонтакте паблик называется... По-моему, он называется... Аху-ху, Академия худших художников или что-то такое. Там очень много такого постят. Вот какие-то реалистические штуки с каким-то тонким подтекстом. Ну, не знаю, не мое, я не могу пояснить, почему, но вообще не мое.
Слушатели пишут, плюсую, хороший эфир. Мне тоже очень нравится эфир, душевно. Спасибо,
спасибо
большое. Мы смотрим фотографии с выставки «Интеллектуальный реализм» и не очень понимаем, почему он интеллектуальный, и не понимаем, почему он реализм.
Потому что, да, он не настолько прямо реалистично нарисован, чтобы называться реализмом. И вот, да.
Мне еще нравится «Братья Дмитриенко», канал Грибоедова, 2023, «Холст», «Масло», «Рязань», 24. Типа, они не
определились годом, когда написали картины. Извините.
Очень странные ребята. Мы не поняли. Мы не хотим смотреть, как они выглядят. Канал в телеге мы тоже не хотим заходить.
Ну, зачем ты заходишь?
Просто?
Просто забей.
Будут ли какие-то еще вопросы или эфир можно подводить к концу? Потому что у нас еще есть время поговорить с вами. До летальной кампании прям очень много времени. Я думаю, люди уже нашли сайт Сары и посмотрели все ее картины. Но если хотите, я могу запостить какую-нибудь еще из своих любимых картин Сары. Постите, пишут слушатели. Итак, заходим. И надо долистать.
О, это ж я на картине.
Вот это? Это ж ты. Но я хочу другую запостить. Мне очень нравится. Сейчас я ее найду. Сейчас пока вопрос посмотрю. Мне очень нравится вот эта картина. Можно ли называть художниками людей из других цехов искусства или относится только к живописи? Спрашивает слушатель.
Ну, бывает художественная фотография, так-то.
Ты можешь сказать что-то об этой картине?
Ну, трудно сказать. Тут был какой-то образ у меня в голове, точнее, образ визуальный, а не какая-то супер идея. Мне просто понравилось очень, как это будет выглядеть. А Cat's Cradle — это вот эта вот игра, когда ты растягиваешь между пальцами ниточки. Называется «Кошачья колыбель». И книга такая есть у Курта Ванегута.
Да?
Да.
А это кружево на руках у неё?
Нет, это акварельные чернила.
Это акварельные чернила?
Да.
Я думала, это кружево.
Нет.
Капец. Я думала, это кружево.
Да, в принципе, артист — это общий термин для этого.
Да, слушайте, сказал, что есть общий термин. Всех называют артистами. Артистами. Итак, тогда у нас от эфира остается... Вообще оставалось полчаса, но если все устали...
то можем через 3 минутки заканчивать. Я рада, что мы уложились в свое время. Рада, что людям понравился эфир. Вам, дорогие слушатели, между прочим. Слушатель пишет: я считаю, что в русском языке художник — это пейнтер, а вот в английском их всех называют артистами. Поэтому куда туда, кого только не включают. Ну, в принципе, да. Сара, а может быть, ты расскажешь о своих выставках?
А что о них можно рассказать? Какие у меня были?
Ну, какой у тебя опыт выставок вообще?
Ну, вообще, у меня не было персональных выставок, но было около 20 коллективных, вот, в составе группы других художников, вот, с другими художниками-аутсайдерами в основном. Да, они были в разных городах России. Была выставка, я участвовала в Outsider Fair в Париже. Я туда не ездила, конечно же, мои картины ездили. Да.
Слушатель пишет: а эту милоту хоть на глагне.
О, это один из моих первых рисунков, который я создала, когда хотела вкатываться в иллюстрацию. Вот. Это 2009 год. Я сидела в офисе, работала и рисовала эту картиночку. А надпись отсюда, с этого рисунка, она взята из журнала «Лихаем». «Ваш дом везде» — это был список синагог в России.
Слушай, а ты же, по-моему, перерисовывала?
Нет, я не закончила.
Ты не закончила ещё?
Я дропнула.
Понятно. Что ж, на этой чудесной ноте, что Сара дропнула свою иллюстрацию, и что эту милоту хоть на глагне, мы будем заканчивать эфир.
Спасибо, что были с нами.
Да, спасибо, что были с нами. С вами была я, Мертва, и...
Сара.
Герцман. Мы остаемся на радио Non-FM. Спасибо вам, что присутствовали на этом эфире. Всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока-пока-пока-пока.
Пока-пока-пока-пока-пока-пока.